Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 36 минут, вторник, май, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве, и мне вот пишет слушатель Алексей, вот пишет Антон, как же вчера было хорошо, понедельник был прекрасен, да всю неделю было хорошо, мы так хорошо ездили на работу, а теперь вот 5 баллов пробки в Москве, ну я имею в виду, конечно, прошлую неделю. Евро 90.12, доллар 74.22, нефть Brent 67.65 и пара биткоин-доллар 54 945 долларов 11 центов. Евгений задается вопросом, интересно, Израиль отключат от свифта из-за бомбежки мирного населения, пишет Евгений. Евгений, нет, не отключат. Доброго утречка всем, пишет Вася Батарейкин. Александр требует отбивки Алексея. Сегодня, Александр, она еще будет. Слышно ли меня, пишет самый добрый, слышно. И я напоминаю, что у нас идет, уже идет интернет-трансляция на YouTube. Можете туда заходить. Вот я вот зашел, она еще там гремит какой-то рекламой дурацкой, но эта реклама сейчас пройдет. И, соответственно, там можете писать все свои сообщения и все такое, все, что вам хочется, вы там можете писать со всей своей активностью. Вот. А я уже как-то буду это все читать. Где Алексей-то? А, вот видно, пишет Вячеслав. Вячеслав первый. Теперь, ну вот, сегодня первый. Вот в интернете еще добавляют три буквы потом. Первый, ну так вот, нафиг, примерно. Вот, так что Вячеслав первый сегодня в чате, где все можно комментировать. Приветствую, пишет Серпуховчанин. Григорий 100 грамм утром пишет. Еду делать ТО по новым правилам с прямотоком и расточкой. Посмотрим, что получится, пишет самый добрый. Был ли сегодня Щукин, а то проспал, пишет Алексей. Был. С прошедшим днем радио, с уважением, РА-7Н. Пишет. Спасибо большое вам за поздравления. Стримчик, как у топовых тиктокеров, пишет Револьвер. Ну, типа того, может быть, даже чуть-чуть получше. Доброе утро, как приятно вас видеть и слышать, пишет Станислав. Ура, 11 мая, наконец-то, пишет Макс. Ну, я понимаю, это было тяжелое испытание для многих из вас. Но все-таки в этот раз, например, вот в отличие от Нового года, я не видел каких-то пьяных людей на улице или что-то подобное. Я все-таки так вот полагаю, что вы решили отдыхать с семьями и были хорошими людьми, порядочными, и все. «Привет, тебя повысили?» — пишет Максим. «Повысили в чем, Максим, скажите мне, пожалуйста?» «В духовном смысле?» «Да, безусловно. Я сам себя повышаю каждый день в духовном смысле». «Почему твоя информация по курсу валюты расходится с инфой ваших новостей?» — пишет Владимир. «Потому что они дают курсы валют по Центробанку, а я даю, ну, скажем так, биржевые курсы. Ну, назовем это биржевыми курсами. То есть, как оно все торгуется сейчас, там, где это все торгуется, а они, соответственно, по Центробанку, поэтому и расходятся. Поэтому, если вы пойдете менять на рубли-доллары, вам, конечно, важнее будет услышать то, что говорят наши новостники, потому что, исходя из того, что сказал Центробанк, говорят, ну, исходят из этого и другие банки. И ставку, соответственно, определяют. А вот если вы такой весь торговец на рынках везде, и вот, ну, вы знаете, да, в основном вы, конечно, торгуете на рынках, но иногда подрабатываете в такси, тогда вам важнее, конечно, послушать то, что я говорю. Так все пьяные у нас в Подмосковье были, пишет Шенли. Я год пропетлял, не заразился, а перед 9 мая все-таки схватил заразу. 3 дня провалялся трупом, пишет Ларек-Марек. А схватили-то чего? Корону, что ли, или как? Здрасте, был в Крыму, мне вас не хватало, пишет 386-й. А что там, в интернета, что ли, в Крыму нет? 386-й, как вы вот... Нет интернета в Крыму? Ну, он плохой, но есть же все-таки. Короче, 386-й, можно было там как-нибудь в пол уха, в пол глаза вот это вот все смотреть. На зимних каникулах делать нечего, вот и пьют все. А весной дачи, огороды, пить некогда, пишет Самсон. Курс ЦБ нужен прежде всего юрлицам для оплат, пишет Владимир. Есть интернет, норм, пишет Вася Батарейкин. Алексей не прав, обменники ближе к биржевому ставят, а не к ЦБ. Да? Ну, тем более, значит, наоборот. Вот смотрите, значит, юрлицам будет интересно то, что в новостях говорят, а всем остальным торговцам и будущим диким инвесторам, которые обязательно обойдут когда-то Уоррена Баффета, им интереснее, конечно, послушать то, что я говорю. Да, Алексей, в основном торгуешь семечками, пишет Михаил. Резину поменяли? Нет, гном, пока не меняю, потому что зима еще не закончилась в России. На всякий случай езжу пока на липучке. Но поскольку на липучке можно ездить вечно, она же не портит асфальт. Вот, в принципе, может быть, и не буду менять. Либо вирус простыл, или ковид, не знаю, пишет Ларек-Марек по поводу того, чем болел. Я в Орен ездила на праздники, там жара и скукота. Наташа Эггер пишет. В Орен? Ничего себе, земляки. Ну, там всегда было тепло и всегда было скучно в Оренбурге. Шучу. Иногда было весело. На самом деле, студенческие годы, прекрасные годы, все там было нормально, и зря я прямо так сейчас начинаю критиковать. Ладно, давайте уже к новостям. Я вот вчера удивлялся, честно, читал новости, и цитаты две дам. Байден: свидетельств причастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, хотя злоумышленники могут находиться в России. Ну, то есть, слава богу, это не государственные хакеры какие-то, по мнению Байдена. Дальше. Жозеп, вот этот вот весь Боррель. Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией. Все, значит, как говорят, глава европейской дипломатии про него обычно. Вот, все, конец цитат. То есть, я-то подумал, фантастика какая-то произошла, наконец-то от нас отстали. Но нет! Выдохнули все вместе, потому что в США расследуют атаки против американских войск в Сирии с использованием технологии, внимание, наберите воздуха. Итак, с использованием технологии, цитата, направленной энергии без применения снарядов, пишет издание «Политико». По данным газеты, в Пентагоне считают, что вероятный организатор этих атак, ну-ка догадайтесь, Россия. Хотя при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Ну, маленечко, значит, какое-то несварение пошло у американских солдат. Кто-то там дальше ветра, вы понимаете, да? Не буду сейчас вот все-таки завтрак, наверное, у некоторых людей, но вы поняли. В общем, дальше, чем видел человек, значит, ну, вы поняли. Ну, и оказывается, вот оно как. Оказывается, вот оно что. Ну ладно. Ну или это старое что-то, я не пойму. Это когда вообще было-то? Или это вывалилось что-то у меня старое, я не понимаю. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Дайте-ка я сейчас полистаю, посмотрю. А то есть ощущение, что это что-то старое. Да нет. Хотя, наверное, да. Это что-то старое, слушайте. Это не новость никакая, это что-то старое. Фу ты, надо удалить. Все, удаляю, друзья, удаляю. Это какое-то старье. Это когда мы еще с Америкой воевали. Ну, вы поняли. Все, удалил. Фу, чур меня, значит, все. Этого, считайте, не было. Это вы не видели. Ё-моё, техника подвела. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по открытому небу. Но там американцы первые выходили из него. И, собственно, проблема была... Это прямо сейчас свежая новость, на самом деле. Я это читаю минуту назад, ну, 5 минут назад. Там проблема в чем была? Американцы говорят, мы выходим из договора по открытому небу. Мы говорим, ну, тогда и мы тоже выходим. А все-таки нам почему? У нас здесь еще очень много важных стран в этом договоре по открытому небу. И почему это, собственно говоря, Россия выходит не... Нет, это небезопасно, это неправильно. Мы говорим, послушайте, мы что, совсем идиоты? Мы же понимаем, что Америка выходит, но другие стороны НАТО в договоре по открытому небу остаются. Это значит, что вокруг нас и над нами летать все будут, а мы над Америкой летать не можем. А нам, собственно говоря, никто и не интересен, кроме Америки, потому что все вы остальные, что на вас, тьфу на вас, в общем, вы неинтересные. И все обиделись, конечно. Ну и мы выходим, естественно. Ну, давайте себе заберем тоже. Это вот свежая, нормальная информация, ничего такого, техника не подводила, это все свежее. Еще Том Круз вернул все золотые глобусы из-за расового однообразия в жюри премии. В состав входят 86 белых журналистов. Грех по нынешним временам. Актер получал статуэтку за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр», «Рожденный 4 июля», а также за роль второго плана в «Магнолии». В магазине, что ли? Не, ну, в целом неплохие магазины. А в «Пятерочке» была роль у него. Ранее телекомпания NBC, которая традиционно транслирует церемонию награждения «Золотого глобуса», отказалась от ее показа в 2022 году. Короче, все слишком белые в «Золотом глобусе», и в связи с этим, конечно же, нельзя никак принимать премию от «Золотого глобуса», собственно, все эти «Золотые глобусы», и никак, ни в коем случае нельзя это все транслировать в США. Это, ну, грех страшный и все такое, вы сами поняли. Тому прогиб засчитан, пишет Гномп. Давай про Улан-Удэ, пишет Серж, конкретнее. Шутки за 300, пишет Андрей. Ой, у меня есть шутка еще про 300, но не буду шутить. В Тель-Авиве открыты бомбоубежища после угроз боевиков в Газе атаковать центральные регионы Израиля, пишет Алексей Юдин. Да, там напряженность растет, и такое ощущение, пока она спадать не собирается. Вы знаете, все началось с того, что некоторые арабские семьи жили, ну, там рядом, в общем, с Храмовой горой, насколько я понимаю, и их решили выселять израильские власти. И все это привело к боестолкновениям, все это привело к противостоянию с полицией, все это привело к жертвам, к ударам ракетным с разных сторон, к смертям людей, десятки людей уже погибли. Ну, то есть ужас, настоящая война, и по-другому это никак не охарактеризуешь. О том не хочет себе пересадить, как Джексон... Наоборот, пишет Николай. А, я понял. Вроде нет еще пока. Так, сейчас, Серж, подождите секундочку, вы мне прислали ссылку, я посмотрю, что вы имеете в виду. Так, секундочку. Открываю ссылочки. Так, абсолютно бесплатно. Нет, не хочу. В Улан-Удэ зрители сорвали вечер памяти в оперном театре. В Бурятском театре оперы и балета зрительный зал сорвал вечер памяти, посвященный Дню Победы. Под обструкцию попал не только директор, ну, собственно, театра Эржена Жамбалова, но и московские музыканты, игравшие музыку Шостаковича. В основу вечера были положены письма 19-летнего Улан-Удэнца Михаила Турышева, погибшего на войне в 44-м году. Он написал больше 80 писем своей матери Наталье Алексеевне. Некоторые из них должна была прочитать директор. Эта часть оказалась минималистична. Художественное слово сопровождали только фотографии писем Турышева. Их показывали на большом экране. Часть зрителей не оценила чистку и вскоре начала громко обсуждать, что происходит. Халтура, скукота слышалась в разных концах зала. Без конца звонили мобильные... Читку не оценили. Без конца звонили мобильные телефоны, их не выключали. Уже минут через 20 чтение писем начали прерывать аплодисменты. «Хватит!» — крикнул один из присутствующих. Эржена Жамбалова была вынуждена сократить свое выступление. Она прочитала последнее письмо Турышева и пригласила на сцену московских музыкантов, которые исполнили квартет Шостаковича номер 8 «Памяти жертв фашизма и войн». Это была вторая часть вечера. Ее зрители тоже не смогли прослушать до конца. Как зал, в кавычках, дожил до кульминации, но далее люди опять начали без конца хлопать, мешая музыкантам. Москвичи доиграли квартет в шуме, гамме, выкриках, хлопаньях. После окончания вечера многие зрители побежали к администраторам, требуя вернуть деньги за билеты. Режиссер проекта Владимир Бочаров поделился в Фейсбуке своими размышлениями по поводу сорванного концерта. Цитата. «Вместе с Музеем истории Бурятии мы сделали вечер памяти в Театре оперы и балета Улан-Удэ. Он был радикально тихим и минималистичным, ни секунды пафоса, все документально. Главный герой — письма и реальные объекты из коллекции музея. Владимир рассказывает, что Михаил Турышев, чьи письма легли в основу первой части, не был писатель и поэт. Его слог не отличался высоким стилем, он искренне писал про все, что окружало его, а рядом с ним шла смерть. У него болел зуб, и рядом смерть. Продавал кальсоны, ботинки, и рядом смерть. Ел картошку, пил водку, и рядом смерть. Освобождал города, и рядом смерть. И историю юноши освистали. Бочаров подчеркивает, что освистали и вторую часть. Этот квартет тоже, говорит, интимный, очень личный, автобиографичный, но одновременно пронизанный чувством общечеловеческой боли. И музыку Шостаковича освистали. Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в 21 веке, но это так, и я благодарен безмерно музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала. А сейчас очень много мыслей, мне еще предстоит все обдумать, но как же так? За считанные годы мы превратили День памяти в Диснейленд с Катюшей, смуглянкой и пластиковыми флажками за 100 рублей. Отметим, что далеко не все зрители, пишут журналисты, решили, что проект халтурный и скучный. Цитата. «Я нахожусь в полном шоке от зрительской культуры Улан-Удэ, написал в Фейсбуке один из свидетелей происходившего. В городе просто разучились смотреть и слушать серьезные вещи, которые требуют концентрации, внутренней работы. Наш зритель хочет только развлекаться, подпевать песням, смеяться шуткам, даже на 9 мая, в день, когда надо скорбеть и плакать, а не радоваться и смеяться. Мне стыдно за зал. Вот такая вот история произошла в Улан-Удэ, и мне ссылку скинул один из наших слушателей. Ну, мне понравился вот этот вопрос, а что же с нами произошло, да? А что с нами произошло? А с нами произошло то, что сегодня культура наша массовая, это культура клиповая, это культура, не дающая возможности человеку мыслить, не дающая возможности работать в каких-то жанрах, в которых кадры и там, звучание, и слова не меняются каждую секунду. Мы привыкли к тому, что везде, сплошь, всегда происходит некий экшен. И это касается не только празднования Дня Победы, это касается вообще нас всех. И все фильмы, например, такие вот, ну, я не знаю, пример приведу. Стэнли Кубрик «Космическая Одиссея» 2001 года. Ну, попробуйте посадить людей в зале и заставить их, ну, или не заставить, и предложить им посмотреть этот фильм. Но только ценители смогут его досмотреть до конца. Все остальные скажут, что это скучно, неинтересно, нет диалогов, слишком долго, вступление затянуто, в общем, все повествование затянуто, непонятно, о чем говорит. Ну, в общем, к сожалению, есть некая проблема, которая выражается в инфантилизации общества в целом, как мне кажется, мирового. И связана она с тем, что человеку всегда проще воспринимать какие-то наивные формы, а сложные формы воспринимать тяжело. Вот и все. Поэтому интереснее, конечно, смотреть про Человека-паука, поэтому и для некоторых людей празднование Дня Победы, да, тоже превращается в некое вот такое действие, похожее там на приключения Человека-паука. К сожалению, это так, и я бы хотел отметить, что никто и не собирается, по-моему, работать в каком-то обратном направлении, я имею в виду мировую индустрию, которая нам вот эти стандарты, не то чтобы даже развлечения, а стандарты информации задает. Ну, вы можете зайти в интернет, посмотреть любого блогера, вам все сразу станет понятно. Много ли вы там видели вдумчивого, да? Главный вопрос, в общем-то, мастурбирует человека или мастурбирует, и сколько он зарабатывает. Соответственно, что вы ждете от аудитории, которая живет примерно вот таким мировосприятием? Такова призма, через которую они, вот призма их сознания, через которую они всю информацию пропускают. К сожалению, они такие, к сожалению, мы такие. И, к сожалению, видимо, мы все вместе, всем миром движемся вот в этом направлении, где нет места мысли, где нет места настоящим эмоциям, где нет места настоящим людям, где есть место только развлечению, пафосу, прыжкам там, и веселью какому-то постоянному, и постоянной смене кадров. Когда творцы хотят сделать 9 мая днем скорби, результат будет такой. Для нас это праздник, для них, видимо, день скорби. Наши предки победили, их предки, очевидно, проиграли. Пусть скорбят, пишет Владимир. Безусловно, 9 мая это праздник, и, конечно же, мы ликуем, когда мы отмечаем День Победы, но при этом мы помним, какой ценой далась эта победа. Очевиднейшим образом мы понимаем, что вот наше веселье, оно не должно переходить за определенные рамки, да? Те люди, которые пытаются нас загнать в полную грусть, это не, ну, как бы, на мой взгляд, эти люди не правы. Но также те люди, которые пытаются все превратить в шапито, они тоже не правы. Соответственно, нужно всегда держать вот эту... Ну, не то чтобы здесь не, это даже не золотая середина, потому что между вот теми вещами, которые я назвал, середину даже искать не нужно. Нужно держаться совершенно другой линии, чтобы было все торжественно, чтобы было все красиво, чтобы было радостно, и при этом существовало понимание, какой ценой далась эта великая победа нашему многострадальному народу и нашей многострадальной родине. Я считаю, что это должно быть так. Для памяти и скорби у нас есть 22 июня, пишет Владимир. Да, но и 9 мая мы тоже скорбим, мы тоже вспоминаем и радуемся одновременно. То есть это очень сложное чувство, которое, как мне кажется, всегда было в нашем народе. Я не знаю, как будет дальше, может быть, из-за того, что вот так меняется мировосприятие человеческое, все будет как-то по-другому. Но как меня, например, учили бабушки и дедушки, да, это радость, это праздник, но это и скорбь, и это и почтение, и благодарность в отношении всех тех людей, которые не вернулись с фронта, погибли там, и в отношении всех тех людей, которые с фронта вернулись, но их уже рядом нет. И тех, кто вернулся, и дай бог им доброго здоровья, и сейчас живы, мы им выражаем таким образом свою благодарность. Ну вот и все. Прыжки на батутах, вечерники в стрип-клубах, малышковые парады и прочее. Это именно убивает память о 9 мая, пишет Алексис. Ну, к сожалению, есть и такие проявления, да, и попытки некоторых людей каким-то образом там отметить 9 мая. Я считаю, что это неправильные попытки, но не знаю, вот тут нужно разбираться в том, насколько и почему они там хотели сделать плохо или хорошо. То есть, понимаете, если это человеческая глупость, но глупость можно простить и объяснить человеку, что ты делаешь неправильно. Если это специально, если вот вы сказали там про стрип-клуб, я так понимаю, что это специальное издевательство, таких людей, на мой взгляд, надо наказывать, да, вот таких организаторов. 7373948, телефон прямого эфира. Есть разница между парадом и маскарадом, пишет Козерог. Согласен. И слава богу, у нас парад, а не маскарад. 7373948, телефон прямого эфира. Но вот в целом о восприятии человеческом сегодняшнем я готов говорить, и я думаю, что эта тема невероятно обширная. Давайте попробуем вместе поразмыслить. Ведь сегодня что-либо такое мощное, полномасштабное, сильное и глубокое по смыслу, по содержанию, по эмоциональному содержанию достаточно трудно, к сожалению, вот я сейчас так скажу, продать аудитории, а уж тем более просто показать. То есть аудитория требует все-таки зрелищ. Вот как известно, хлеба и зрелищ. Знаете эту формулу, она давнишняя, античная. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Василий Зайцев. А вы сейчас просто сказали про этот, ну, этот там написал.
Ну, вот Улан-Удэ, типа. Да.
Да не, Улан-Удэ, это я понял. А вот я прямо хотел сказать про малышковые парады вот эти вот, что якобы их не надо проводить и все прочее. Просто если мы хотим вырастить, не чтобы у нас выросло поколение не Ксении Собчак, знаете, как вот эти, которые там из большого, от большого ума там свои умозаключения выдают. Нам нужно уже детского сада это все преподносить. Вот, например, у меня мама работает в детском саду. У них все родители вышли с таким требованием, чтобы они на аппарат, они все были одеты в форму Великой Отечественной войны. Никто против вообще не был, никаких там вопросов не задавал. И они все вышли, подарили там цветы там кому, ветеранам, там кто, ну, конечно, там мало осталось, но тем не менее. Вышли, положили цветы там, кому можно подарить.
Ну, смотрите, все же зависит от того, как сделано. Я в этом смысле говорю. Но если кто-то в стрип-баре что-то проводит или в барах, вы знаете, это ужасно.
Когда голые девицы там одевают пилотку на голову, там и ходят там, я не знаю, своими там прелестями там все показывают, это вопросов нет.
Да, мы не против прелести, но конкретно не надо эти прелести сочетать с этим святым праздником.
Да, я тоже, но просто понимаю, когда малышковый парад, там, пристанье оружием, которое там убивает людей. Ну, это, понимаете, как вам сказать, ну, если взять любую другую страну, там, заокеанскую, там дети вообще флаг поднимают каждое утро американский, там, и все в форме ходят, там, какие-то военные лагеря там всем устраивают. Никто же ничего не против,
никто
все,
не
вот,
просит,
как в Америке, да, патриотизм американский, или руку к сердцу приставить, у нас попробуй, только приложи там руку к сердцу сразу, там, не знаю, там, даже в той же самой школе. Ой, ура, патриот.
Ну, понятно, понятно. Я понял, о чем вы говорите, и есть правда в ваших словах. Да, спасибо большое. Лучше бы экономику поднимали в стране, а не парады военные устраивали. 2 месяца готовиться, пишет слушатель, который мне советовал покупать Dogecoin. Ну и как вас, ваша личная экономика и покупка Dogecoin помогла вам? Парады — сталинский пережиток, этот же слушатель пишет. Ну, на всякий случай посмотрите, в какой момент стали проводить парады Победы, и конкретно, например, 9 мая, когда их стали проводить, поэтому, может быть, вы не будете говорить про сталинский пережиток. И дальше вы задаете вопрос, ну, как великий экономист, смысл маршировать на параде тем, кто не имеет никакого отношения к войне? Как раз-таки нам пытаются доказать, что эти люди никакого отношения не имеют к этой победе. Но это внуки и правнуки тех самых победителей. Вот и все. Соответственно, если вы говорите, смысл маршировать или смысл отмечать ту или иную знаменательную дату, вы пытаетесь разорвать цепь истории. А разрывать ее можно только с двумя целями. Либо для того, чтобы новую историю написать, либо для того, чтобы, ну, не знаю, заработать на этом. Больше я целей никаких не вижу. Либо по глупости, это третий вариант. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, май, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.07, доллар 74.20, нефть Brent 68.08 и пара биткоин-доллар 55 042 доллара. Но немножко изменилось. 55 023 доллара 82 цента за один биткоин. Ну и... Dogecoin 48, да? 0.48. Это я к чему привязался к этому Dogecoin? У нас есть слушатели Сиэтла, значит, слушатели Сиэтла нам решил рассказывать, что, значит, туда нам не надо проводить парад. Он же мне советовал покупать Dogecoin усиленно, значит. Dogecoin упал прямо сразу после программы, собственно, с Илоном Маском. А ждали, что он улетит в небеса. Он упал уже практически наполовину. Значит, наш слушатель верит, что он вырастет, этот Dogecoin. Видимо, теряет на нем деньги, раз свято верил, что в него нужно вкладываться. И, помимо того, еще говорит, что нам нужно экономику восстанавливать, и парад не нужен. Ну, поехали! Ну, и, видимо, бомбануло, когда я про Dogecoin сказал. Поехали, сейчас по пунктам. Ну, какое отношение имеют внуки и правнуки? Ты так и не пояснил. Внуки и правнуки по такой логике и к войне с Наполеоном имеют отношение. Внуки и правнуки на печи лежат и ничего не делают. Ну, поехали. Первый пункт. Во-первых, конкретно те, кто, кого вы видите на военном параде, а это, как вы понимаете, люди военнообязанные, они, конечно же, делают. Потому что они охраняют наши границы, да, они, например, ходят в дальнее плавание на кораблях, подводных лодках, они, например, выполняют операции по уничтожению террористов на территории Сирийской Арабской Республики. И много чего еще они интересного делают, конкретно те люди, которых вы видите на параде. Вы же на параде не ходите, и я на параде не хожу. Соответственно, это вот первое. Второе. Внучок особенно имеет отношение к параду 45-го года. Купил себе немецкую копейку. Пишет, это про меня, у меня копейка BMW. Так я же в параде-то не участвую, я же там не хожу. Понимаете, в чем дело? Там ходят военнослужащие. Эти люди непосредственно имеют отношение к тем военнослужащим, которые тогда, давным-давно, первыми защитили нашу родину. У них, понимаете ли, семейное это. У них это передается из поколения в поколение. Это династия называется. Вы что, вам же специально показывали, ну, на некоторых каналах, из Севастополя включение. И там был дед, отец и сын, и все моряки. И у сына, у этого спрашивают, ну, ты считай, внук, дед, да, сын и внук. Вот внук, у внука спрашивает, а вот вы рады? Он говорит, рад, и хотел бы еще пройти по Красной площади в следующем году. Он так вот забавно сказал, явно было не запланировано, но мне понравилось. Поэтому имейте в виду. Дальше, по поводу того, может быть, вы говорите, в войне, значит... внуки и правнуки по такой логике и к войне с Наполеоном имеют отношение. Дальше два смайлика. Ой, сейчас вы огребете. Но парад победы над Францией не марширует. Без проблем я предлагаю, во-первых, маршировать парад победы над Францией, потому что в самой Франции, например, день взятия Бастилии, отмечается парадом военным. И мне вот подсказывает Алексей, наш видеоинженер, режиссер, как хотите, нашего стрима, что сейчас он вам покажет эти замечательные кадры. На всякий случай, для тех, кто, ну, как бы к истории никогда не прикасался, день взятия Бастилии — это 14 июля 1789 года. Если вы чуть-чуть понимаете в цифрах, вы понимаете, что 1789 год — это меньше, чем 1812 год. Тем не менее, это не мешает французам праздновать парадом, в том числе, и день взятия Бастилии. Так же, как и, внимание... Например, они могут праздновать столетие начала Первой мировой войны. И иногда у них это все совпадает, они в один день это все празднуют. И столетие начала мировой войны, первый, не второй, а первый, она, как вы понимаете, была раньше, чем Вторая мировая. И, например, еще и День взятия Бастилии. Традиционный вот такой вот у них есть праздник. Поэтому всем тем, кто из Сиэтла советует нам покупать Dogecoin и не ходить с парадами и забыть свое прошлое, хочу сказать, что зря надеетесь. Не забудем мы свое прошлое, и это правильное отношение к истории, это уважительное отношение к истории. Другое дело, что в некоторых проявлениях иногда бывает, ну, странновато. Вы знаете, бывают торгаши, которые вдруг возьмут да георгиевскую ленточку куда-нибудь на тапочки приляпают. Ну, таким надо бить по ушам, или по ушам не бьют, но немножечко взять за ухо и им сказать, больше так не делай. Вот и все. То есть это корректировать надо. Но в целом забывать прошлое свое, ну, это значит не иметь своего будущего. Это очевидно абсолютно, это всем понятно. Более того, память о войне как раз-таки и ограждает нас от очередной войны. Понимаете? Бывают захлёсты из разряда «можем повторить», но это неправильные захлёсты, об этом нужно говорить во всеуслышании. И таким людям тоже говорит: «старик, ну это не очень хорошая у тебя там наклейка, убирай её». Вот, ты не прав, так не надо. Вот, как раз-таки память о войне, она нужна для того, чтобы новая война не случилась. И память о войне должна быть настолько полновесна и полномасштабна в людском восприятии, чтобы не захотелось поиграть в войну. Понимаете, о чем идет разговор? Не захотелось. Вот и все. Соответственно, все ответы в Сиэтл я, надеюсь, я дал как мог. Я не про забывать прошлое, а не проводить военные парады, пишет человек из Сиэтла. Значит, человек из Сиэтла. Как только в день взятия Бастилии перестанут отмечать военным парадом, сразу же задумаемся насчет наших военных парадов. Потому что день взятия Бастилии был много веков назад. Но французы что-то это отмечают. Непонятно. Наверное, потому что французы глупые, да? Ну, наверное, потому что французы глупые. Я же полагаю, что французы не глупые, а наоборот умные в этом смысле и правильно относятся к своей истории, с уважением относятся к своей истории. Другое дело, что в их истории бывают и позорные страницы, например, Наполеон. И, например, наша победа над Наполеоном. Ясное дело, они это отмечать не будут. Тем не менее, в общем-то, из истории своей они не вычеркивают. Кстати, может быть, они и наполеоновское что-нибудь отмечают. Надо пробить просто в интернете. Я не исключаю, что так оно и есть. У нас кто-нибудь из Франции есть? В России главное событие в году – военный парад. Давайте экономику поднимать лучше, пишет слушатель Сиэтла. Понимаете, в чем дело? Если бы вы знали, как поднимать экономику и не советовали бы покупать Dogecoin нам всем вместе, то мы бы к вам прислушались. Но поскольку вы не знаете о том, как проводятся военные парады, например, во всех странах мира, и по каким событиям, поскольку вы не знаете, как и что, где покупать, и как выгодно это продавать, считаю, что все ваши советы, как нам нужно поступить, они не совсем, ну, так сказать, состоятельные. Все. Соответственно, можете как бы дальше, конечно, писать, но, по-моему, у вас уже закончилась аргументация, и нам пора переходить к какой-нибудь следующей теме. «Наполеон – это не позор, а гордость Франции», – пишет Андрей. Ну, проигрыш-то все равно проиграли. Мы же победили. Мы же победили. «А что мы революцию 17-го года не отмечаем?» – пишет Федор. Ну, как же, 7 ноября отмечается, значит, Великая Октябрьская социалистическая революция. Другое дело, что раньше это был красный день календаря, теперь это не красный день календаря. Почему? Ну, потому что идеологически изменилась страна, и, соответственно, это перестало быть государственным праздником. Революция 1900... И какого там года? Вот видите, уже никто и не помнит. Скажешь, 17-го. Ну, 17-го так 17-го. Не вопрос. Чью экономику поднимать-то нам, советует человек из Сиэтла, пишет Агафон. Ну, видимо, нашу российскую. Вот, я не против, я за, чтобы поднять нашу экономику. Считаю, что в нашем обществе нужно проводить как можно больше экономического и финансового просвещения. Считаю, что людям нужно объяснять, что микрокредиты – это страшное зло. Кредиты как таковые – это не очень хорошо, если вы не умеете ими правильно пользоваться, а большинство из нас не умеет пользоваться кредитами и не знает, когда их можно брать и когда нельзя брать. Вот. Нужно научить людей инвестировать, нужно объяснить, что такое брокер, как он работает, во что можно инвестировать, во что нельзя, что такое быстрые инвестиции, игра на курсе, что такое долгие инвестиции, длинные инвестиции. Ну, вы поняли. Как это правильно делать? Вот этому всему, я думаю, наших людей нужно учить, потому что капитализм у нас молодой в стране, безусловно, и это приводит к тому, что вот вчерашние, ну, так скажем, люди, жившие в социалистическом строе, они, конечно, к рынку не приспособлены. И довольно трудно им в этом рынке ориентироваться. Вот для того, чтобы люди начали ориентироваться, для того, чтобы мы научились все вместе зарабатывать, надо учить людей, как правильно эти деньги вкладывать, и как правильно их тратить или не тратить, и прочее. Нас этому учат? Нет, нас этому не учат. Но это совершенно не связано никак с Парадом Победы, вот эта тема, понимаете? Вот она вообще никак, эта тема финансовой грамотности, не связана с Парадом Победы. Парад Победы – это Парад Победы, а финансовая грамотность – это финансовая грамотность. Я знаю, что есть люди, которые смешивают эти две темы, очевиднейшим образом пытаясь нам доказать, что если мы не будем проводить Парад Победы, мы сразу же все разбогатеем. Нет, мы не разбогатеем, и элементарная математика нам подсказывает, что этого не произойдет. Вы возьмите просто деньги, потраченные на Парад Победы, разделите на 147-146 миллионов и посмотрите, какие суммы у нас появятся тогда на руках. Эти суммы будут абсолютно смешными, это будут копейки, соответственно, ничего не меняющие в нашей жизни, и ни на какую экономику они не повлияют коренным образом. Соответственно, у нас не будет парада, у нас не будет исторической памяти, и у нас по-прежнему не будет экономики. Что, как мне кажется, худший из вариантов. Уж, по крайней мере, пускай у нас хотя бы будет историческая память, если уж пока нет экономики. Правильно? Ну, я думаю, что правильно. Макрон возложил венок к могиле Наполеона, пишет Николай. Ну вот, например, спасибо большое. Вот Николай нашел уже новости. Если проводить парад по круглым датам раз в 5 или 10 лет, это компромисс, думаю, устроит сторонников и противников, пишет Козерог. Да, если бы сторонников и противников было хотя бы 50 на 50. Но поскольку сторонников подавляющее большинство, а противников единицы, по факту, извините, такова демократия, такова жизнь в демократии. Вы не решаете некое количество людей. Вам может не нравиться, вам может быть неудобно, вы можете постоять в пробках, может быть, вы хотели лечь спать, и вам помешал салют, может быть, вам просто не нравится военная техника, может быть, вы против военной формы, может быть, вы, не знаю кто, абсолютные пацифисты, хиппи. Но вы в меньшинстве, когда и если вы будете в большинстве, тогда вы и будете решать. Ну, поскольку вы в абсолютном меньшинстве, ну, как вы можете решать? Соответственно, компромиссы искать между абсолютным меньшинством и подавляющим большинством, ну, зачем? Ну, какой в этом есть смысл? Проще воспользоваться старой формулой, которую обычно использует как раз-таки абсолютное меньшинство по отношению к абсолютному большинству. Не нравится — не смотри. Ну, не нравится — не смотри, правильно? Когда мы говорили, «Дом-2» — это ублюдочная передача с дегенератами, которая расливает наших людей. Что нам отвечали? Не нравится — не смотри. Ну вот не нравится вам парад, ну не смотрите. Всем остальным нравится, и все будут смотреть. Я видел тех людей, которые шли на улице. Я видел те цифры, которые показали, ну вот, просто цифры просмотров в телевизоре. То есть в телевизор люди смотрели парад. Я видел цифры просмотров парада в интернете. Это прекрасные цифры, это прекрасные показатели. Люди с удовольствием смотрят, люди восхищаются, оставляют свои комментарии. Им нравится, они гордятся своей страной, они гордятся своими военнослужащими, они гордятся собой в связи с этим. Они гордятся своими великими предками. Это здорово, мне кажется. И если уж какому-то меньшинству, ну, сильно тяжело, но в конечном счете майские праздники сделали совершенно уже длинными, огромными, да? Сколько дней мы отдыхали? 11 дней. Ну, я вот работал, некоторые отдыхали. Так на 11 дней можно улететь в какую-нибудь такую страну, где Парада Победы нет, именно потому, что там нет победителей, там есть проигравшие. Например, можете улететь куда-нибудь, в любую практически европейскую страну, даже перечислять не буду. Практически в любую. Потому что, как известно, на стороне гитлеровской Германии, как бы это ни было позорно для всех стран европейских, очень много таки представителей этих европейских стран и воевали. Типичный пример, например, битва за Сталинград. Когда нам удалось сломить вот этот натиск, вроде бы немецко-фашистских захватчиков, но удалось-то нам его сломить по флангам. А на флангах-то были румыны, итальянцы, ну и все через запятую. Кого там только не было. Вот можете уезжать, например, на неделю, на две в Румынию, и там, например, праздновать, ну или не праздновать, или что-то еще делать. А у нас, ну, как-то так получилось, что уж и простите, пожалуйста, я бы хотел принести слова извинения всем тем, кто недоволен Парадом Победы. Простите, но наша страна и наш народ многострадальный победил в Великой Отечественной войне. Простите, но советские люди освободили мир от коричневой чумы. Простите, пожалуйста, вы бы, наверное, хотели чего-нибудь обратного, но вот история так вот распорядилась, что мы победили, да, наша страна победила и наш народ победил, наши предки победили. Соответственно, мы потомки победителей, а есть потомки проигравших. В принципе, вы можете отправляться к ним, конкретно на празднование 9 мая, и там вместе с ними вспоминать о том, как они проиграли. Это вариант, там не будет парада, там не будет военной техники, там вообще ничего не будет, потому что они пытаются эту позорную страницу в своей истории, конечно-таки, забыть, но никак ее не прославлять. Да, коллаборационистов пора сажать, хватит церемониться, пишет Андрей. Андрей, их единицы, особо активных сажают, особенно тех, кто пытается, например, на сайт Бессмертного полка выложить фотографии нацистских преступников. Некоторые из них уже в тюрьме, некоторые по результатам этого празднования будут в тюрьме. Так что все в порядке, вы можете по этому поводу не беспокоиться особо. Работа идет. Безусловно, есть исключительные люди, которых не трогают ни за что, даже если они совершенно грязные слова говорят про Парад Победы и про победу Советского Союза над фашизмом. Ну, это такая тонкая прослойка, как они считают, собственно, элиты. Некой, да, культурной или там еще какой-нибудь элиты, гуманитарной, назовем ее так. Ну, знаете, сегодня, есть пару-тройку людей, которые любят повонять. Ну, пусть повоняют. В конце концов, должна быть и другая какая-то точка зрения. И нам есть возможность, благодаря тому, что они свою точку зрения активно выражают, как-то от этой точки зрения оттолкнуться и рассказать о своей точке зрения. Понимаете, если бы все те, кто наводит много вони, молчали, как бы мы могли рассказать тогда о своих взглядах? Некому было бы рассказывать, мы бы все совпадали во взглядах, и все. И мы бы просто молча друг друга понимали. Вот. Нужны обязательно люди, которым будет что-то не нравиться, которые будут радеть, например, за асфальт на Тверской и все время говорить о том, что этот асфальт обязательно танки разорвут. Как, кстати, асфальт на Тверской? Разорвали танки в этом году или нет? Удивительно, да? Но нет. Хотя, конечно, некоторые ожидали, что асфальт превратится в кашу, да, но эти некоторые совершенно не подготовлены, потому что они не понимают, что асфальт, он начинает крошиться и ломаться, в общем-то, в основном, когда очень жарко. А на это празднование 9 мая жарко-то не было, было достаточно прохладно, поэтому асфальт весь целый, брусчатка вся целая, все хорошо, все замечательно, благодаря тому, что длинные майские праздники, в пробках стоять всем этим пованивающим не пришлось, соответственно, тоже хорошо. И, в общем-то, их претензии уже теперь непонятно кому и к чему адресованы, и непонятно, чем они недовольны. Последний аргумент, который я слышал, это, в общем, вы зря деньги потратили. Но если вы бизнесмен, и если вы человек, способный считать рубли, я еще раз говорю, просто возьмите сумму, разделите ее на всех жителей России, посмейтесь. Ну, просто посмейтесь, поймите, что это никак не меняет положение наше экономическое, вообще никак, нисколько не меняет, и успокойтесь уже и с этим аргументом. Соответственно, поскольку аргументов никаких нет у критикующей стороны, то к какому компромиссу с этой критикующей стороной мы должны приходить все вместе? Зачем нам это вообще нужно? Ну, просто вот объясните, есть ли хоть один резон приходить к какому-то компромиссу? Компромисс уже найден, и он заключается в том, что парад 9 мая проводится и будет проводиться, и всем это очень сильно нравится, вот и все. В 2021 году на парад потратили 885 миллионов рублей, делим на 147 миллионов граждан, получаем 5,8 миллионов рублей на человека, пишет Павел. Вот поэтому вы, Павел, и бедный, вы не можете разделить 885 миллионов на 147 миллионов, у вас получается 5,8 миллионов. Вообще-то у вас должно получиться 5 рублей. Павел, какой же вы экономист. Пожалуйста, никогда не покупайте ни биткоин, ничего. Вы разделили 885 миллионов на 147 миллионов, и у вас получилось 5,8 миллионов рублей на человека. На какого человека? У нас что, 147 человек в стране живет? Ну, Павел, вы дали, конечно, жару. Обалдеть. Да, на нам нужно постараться все-таки математику в школе как-то людям преподавать. Ну, Павел, ну вообще красавец. 6 рублей, Павел, 6 рублей, соответственно. Если кто-то недоволен, я готов за него отдать эти 6 рублей. Ну, там есть, например, 100 недовольных каких-нибудь у нас деятелей и вот там медиапространства. Я готов отдать за них 600 рублей в бюджет без проблем, прямо сегодня. 600 рублей отдам. Если даже их 1000, я могу отдать за них 6000 рублей, без проблем. Потому что я так-то их по пальцам, в общем-то, пересчитал, всех тех, кто недоволен. Они в основном на Новом Арбате сидят, все вместе. Поэтому я за них готов за каждого по 6 рублей заплатить. Без проблем, друзья. Обращайтесь, никаких вопросов, никаких вопросов. Асфальт на Тверской в прошлом году переложили за ночь, после того, как его поцарапали, пишет Семпер. Ой, 6 тысяч отдам за парад, пишет Денис. Да 6, да сколько угодно, да какие проблемы. Ой, а многодетные в регионах голодают и живут при печном отоплении. Ну, то есть, 84-й, если по 6 рублей многодетным раздать, то сразу же печное отопление появится, голодать они перестанут и все такое. Я правильно понял, 84-й? Значит, поскольку у нас люди некоторые считать не умеют, вести с ними беседу в каком-то ключе споры совершенно невозможно. Ну, к сожалению, вот человек не может разделить 885 миллионов на 147 миллионов. У него получается 5,8 миллионов. Ну, что я могу поделать? Ну, конечно, если по 5,8 миллионов считать на каждую, то да, тут что-то бы машину бы купили, может, дом построили или квартиру. Вот когда 6 рублей звучит, уже совершенно по-другому, да, история выглядит. Слава богу, дураков в России лет на 200 припасено, пишет Андрей. Да я думаю, на 2000. Павел всю дискуссию запорол, пишет Панк 13. У проигравших день примирения 8 мая, у победивших день победы 9 мая, пишет Константин Нарлы. Да, Леша чат не читает, поток сознания не остановить. Почему? Я читаю. Взгляд очень похож на Залдостанова хирурга. У кого? У меня, что ли? Ну, в смысле, добрый взгляд какой-то или какой? Я просто не знаю. Я не слежу за взглядами как бы других мужчин, поэтому не знаю. А так, картинка хорошая. Спасибо большое. А чего? А вы по теме все равно не пишете-то в основном. Вы так картинку обсуждаете там в стриме, поэтому что добавить? Я напоминаю, у нас есть стрим на YouTube. Ссылка у меня есть в Telegram. Можете заходить. Telegram мой называется Гудошников. И, соответственно, писать свои комментарии можете вот по ссылке пройдя в чате. Ну, желательно, конечно, помимо того, что вы будете обсуждать картинку и звук, или мою джинсовку роскошную абсолютно, или мою майку, например, на которой написано «Санкт-Петербург», «Медуза». Но это не та «Медуза». Нет-нет-нет. Это какие-то производители майк, вот это вот все. И нарисован мотоцикл. Вот. И помимо этого, хотелось бы еще, чтобы вы по теме писали, там, спорили или что-то такое. Критики в интернете писали, что лучше бы ветеранам раздали, пишет Юрий. Ну, конечно, все те критики, которые сами ветеранам никогда ничего не раздали. Это понятно. Все те критики, которые размещают на значит, сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников. Все те критики, которые до этого говорили, что лучше бы они пили баварское, да? Все те критики, которые говорили, что Советский Союз сам виноват в развязывании войны. Ну, это понятно. Это люди очень интересные, и у них всегда все не так. Я думаю, что это обосновано каким-то тяжелым детством. Было бы детство чуть подобрее, было бы чуть получше, меньше бы детских травм было, легче бы все давалось в этой жизни. И легче было бы восприятие. Ну вот, к сожалению, не могут себе эти люди позволить причислить себя к победителям. Ну не могут они себе позволить. Ну не получается у них. Да, они вот считают, что они должны быть какой-то проигравшей стороной и каяться за победу. Это потрясающе. Ну, если они так считают, то почему бы им тогда и не покаяться за победу? Вот и все. Это их же выбор, правильно? Мы же не будем настаивать на том, что они должны как-то по-другому мыслить. Свободная страна, демократия, в конце концов. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем, у нас есть YouTube-трансляция, ссылку можете найти в моем телеграме. Вот Павел Пла пишет, ну это критика, естественно. Расскажите о деньгах для ветеранов к празднику по 10 тысяч против 170 тысяч в Казахстане, о том, как живут некоторые ветераны, пишет Павел. С мечтой о телевизоре. Ну, с мечтой о телевизоре я уж не знаю, где ветераны живут, это я могу попросить позвонить наших слушателей, если у нас есть ветераны. Я помню, Анна мне звонила, она примерно называла, какая пенсия у ветеранов. Ну, может быть, кто-то и живет из ветеранов с мечтой о телевизоре, если его дети забирают все его деньги. Такой вариант возможен. А все по поводу Казахстана, все очень просто. У меня бабушка живет в Казахстане, и я умею считать. В Казахстане 1025 ветеранов Великой Отечественной войны, вот по данным на май 2020 года. Скорее всего, их сейчас меньше. Вот. По тем данным, которые у меня есть на 2020 год в России, это 75 тысяч. 1075 тысяч. Как вы понимаете, к сожалению, ветеранов становится с каждым годом все меньше и меньше, потому что, ну, никто из нас не вечен. Вот в Казахстане их 1000. У нас 75 тысяч. Этим и могут быть обусловлены цифры. Дальше вы просто можете сравнить экономику примерно, да, там, сколько у нас, какие зарплаты, вот, какие у нас есть выплаты, Казахстан, Россия, ну, и придете к простому выводу. Очень простому, он математический, опять же. Но это же лень... Да, правильно, это же смотреть вот это все лень, это же все это вот, считать лень, зачем же это все нужно, лучше просто заявить, вот и так далее, ну и прочее, я понял вас. Видимо, недовольные парадом это внуки предателей, служивших фашистам, и которые переобулись обратно после Великой Победы, ходили потом по школам, рассказывали, как партизанили, пишет Владимир Бонд, как женщина-палач. Ой, а как же ее фамилия-то? Ой, это Тонька-пулеметчица, нет, Антонина Макарова? Антонина Макарова? Сколько лет мы будем экономику сравнивать? Вот сколько она будет лет существовать, столько мы будем сравнивать по одной простой причине. Потому что если не сравнивать, идиотом будете. А если Бегин? А Антонина Макарова? Все, я правильно, значит, Евгения. Спасибо, вот не подвела меня память. Да, после... войны. Тонька Гинзбург, пишет Серж Копатель. Ну, Гинзбург она взяла фамилию. Вот. А так она вообще Антонина Макарова, насколько я знаю. И да, была карателем немецким, а потом, причем таким яростным карателем, и потом вот после войны притворялась, якобы она ветеран Великой Отечественной, и вот такая вот она хорошая, замечательная, и даже в школу приходила и рассказывала, как они, значит, немцев били. Но потом ее, естественно, правоохранительные органы нашли, ну и казнили в итоге, смертная казнь. Всего в Советском Союзе казнили трех женщин по решению суда. Вот, среди них была вот Макарова. Маршала Жукова, Звенигородка, тяжелые в центр, пишет Андрей. Да сегодня вообще движение тяжелое, Андрей. Видимо, все после праздников так вот решили выехать. Тем более погода хорошая. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Посмотрел фильм «Иди и смотри» с молодым Кравченко. Всем рекомендую, очень сильный, пишет Толя. Толя, я давно рекомендовал этот фильм, но людям впечатлительным лучше все-таки, ну, наверное, не смотреть этот фильм. Он невероятно эмоциональный. И, в принципе, этот фильм, как я понимаю, такой был замысел режиссера, я так понял. Он был, он в первую очередь, вот, как бы, для эмоциональной стороны человеческой, он через эмоции, он через звук, он через вот эту картинку ужаса всего, да, через лица человеческие. Ну, фильм жуткий, поэтому, наверное, тем, кто слишком впечатлительный, не стоит. Тем, кто... впечатлительный, но при этом легче воспринимает документалистику. Вот всегда рекомендую фильм «Обыкновенный фашизм». Считаю это классикой абсолютной, да и все считают это классикой. Это и есть классика. И невероятно полезной лентой и сегодня. Кинолентой я имею в виду. И сегодня. Посмотрите обязательно, если не смотрели, вы точно, 100% никогда не пожалеете о том, что вы посмотрели этот фильм. В 90-м к нам в 8-й класс пришел ветеран и вместо войны стал рассказывать про КПСС и Сталина. Пожалел, что не пригласил своего деда, который летал на легендарном Ил-2 и мог многое рассказать, пишет Анна. Ну, не забывайте, это же Анна написала. Анна, это вы написали? А, нет, это Козерог написал. Козерог, не забывайте еще, что были люди в Советском Союзе, которые, ну, искренне верили в коммунистическую партию, искренне верили в дело Ленина, в дело Сталина. Поэтому ничего удивительного в том, что один из ветеранов мог рассказывать про Иосифа Виссарионовича, собственно говоря, нет. Потому что люди действительно были те, которые верили по-настоящему и действительно шли вот с именем там, Сталина, например, в атаку. Хотя по большей части мы, конечно, понимаем, что люди шли в атаку, ну, совершенно с другими словами, с другими мыслями, с другими эмоциями. Но были и такие. Поэтому, собственно, осуждать человека за это, наверное, не стоит. Да, почему? Он же также стоял в рядах защитников нашего Отечества. Он также гнал этих фашистов. Собственно, то, что он восхищается политическим деятелем, ну, в конечном счете, конечно, есть тезис о том, что там, советский народ победил вопреки, вот, а не благодаря. Но я такого не знаю. Я таких исторических примеров не знаю, чтобы народ побеждал или кто-либо побеждал вопреки руководству. Такого, наверное, все-таки не бывает. Ну, вот некоторые пытаются доказать, что бывает. У меня дед приходил в школу, рассказывал, как воевал, пишет Григорий. Спасибо, посмотрю, пишет Толя. Не смотрели «Обыкновенный фашизм», видимо, да? Толь, вам понравится, я вам гарантирую, это очень качественный фильм, очень серьезный, и он создан теми людьми, которые не понаслышке знали о войне, и там вы не найдете вот этой вот развесистой клюквы, которую, к сожалению, сегодня можно встретить вот в современных документальных фильмах. Не потому что кто-то хочет сделать плохо, а потому что люди, ну, не всегда, ну... Потому что отдаляется от нас этот праздник во времени, и все меньше и меньше у нас есть возможности для контакта с людьми, которые вот эти страшные годы прошли. И, конечно же, со временем, наверное, будет вот как-то качество вот фильмов военных и о войне, и документальных о войне, скорее всего, ухудшаться. Ну, я так полагаю. Почему? Именно потому, что вот мы все дальше и дальше от этой исторической точки. И самое опасное, на мой взгляд, потерять память об этой исторической точке, потерять память о том, что было и как это было ужасно, да, и отнестись к этому халатно, отнестись к этому наплевательски, не дай бог. Потому что как только и если мы об этом забудем, как только и если мы подумаем, что было и было, когда это было, это уже неинтересно, мы рискуем свалиться ровно в те же самые, да, ямы, в которые все человечество свалилось в середине 20-го столетия. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как не стыдно вам, слышал бы Сергей Леонидович этот бред, пишет Шилов Сергей мне в комментариях на YouTube. Ну, Сергей Леонидович, имеется в виду Сергей Доренко, при жизни называл меня гением, ну и плюс ко всему этот бред я несу уже достаточно долго, и, в общем-то, большее время несение этого бреда, оно приходится на жизнь, значит, ну, на управление радиостанцией Сергеем Доренко. Поэтому я считаю, что Сергей бы меня горячо поддержал, и не более того. А вы пытаетесь торговать памятью тех людей, к которым вы не имеете отношения, и вы не знаете, как они относились к победе даже. Можете, собственно говоря, послушать хоть одну его программу. Ну, вы ленивый человек, вряд ли вы слушали хоть одну программу. Например, о Великой Отечественной войне. Вряд ли вы слушали хоть одну программу, и вообще ту патетику и тот пафос, да, с которым говорил, например, Сергей Леонидович о летчиках военных. Ну, вы этого не слышали. Вряд ли вы слышали про то, что Сергей Леонидович в определенный момент предлагал ковровыми бомбардировками пройтись по некоторым регионам России. Вы этого не знаете, вы это не понимаете, вы, к сожалению, просто пытаетесь торгануть человеком, которого вы не знали, а вы его не знали. А я знал. 7373948, телефон прямого эфира. Доренко как раз был за парад, пишет Григорий. Ну, человек не знает, понимаете, и поэтому пытается как-то придумать своего Сергея Доренко и мне ткнуть этим выдуманным Сергеем Доренко. Но я-то его знал лично, поэтому имею право рассуждать на эту тему куда более основательно, чем тот человек, который это написал. Потому что то, что он написал, это глупость. К сожалению, он сам этого понять, скорее всего, не сможет. Наверное, на меня обидится, наверное, будет что-то еще дополнительно писать в комментариях, злиться и так далее. Ну, злитесь, правда, за мной, поэтому... Дальше как хотите. Дальше можете либо принять ситуацию, либо разъяряться. В общем-то, меня устроит любой из этих вариантов, но я бы хотел, чтобы вы со временем приняли правду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Что-то сегодня русофобы терпят поражение по всем фронтам, пишет Андрей. Потому что русофобия основывается на непонятные абсолютно вещи. Вот сами подумайте, как может быть русский человек русофобом. Но удивительным образом такое бывает. Ну, то есть русофоб из русских – это тот человек, который не любит сам себя, не уважает сам себя, не уважает свой народ, не любит свой народ, не любит свою историю, не уважает своих предков. Ну, в общем-то, это такие манкурты Ивана, не помнящие родства, поэтому это явление странное, безусловно. Потому что, выражая неуважение к своим предкам, ты выражаешь неуважение к самому себе в первую очередь. Ну, если нравится, то пожалуйста. Если нравится мыслить, что ты потомок проигравшей стороны, ну, мысли так. Если не нравится, если нравится быть потомком победителей, то и хорошо, и правильно, и так и нужно. По сюжетам многие современные фильмы о войне очень неплохи, но вот актеры, воплощенные ими роли, оставляют желать лучшего. Видно, что к армии они не имеют никакого отношения, не умеют держать оружие, не умеют двигаться, не умеют подшивать форму и так далее, пишет Борис. Безусловно, с вами согласен, Борис. Очень мало качественных кинолент сегодня, посвященных войне. Вот, например, я знаю, что многие из вас там хвалили фильм «Сталинград» Бондарчука, и я хочу его раскритиковать в очередной раз. Мне он крайне не понравился. Я считаю, что это клиповый фильм, как раз-таки вот с развесистой какой-то клюквой, невнятным сюжетом, неясными взаимоотношениями героев и, в общем-то, не имеющим отношения к войне. Да, я понимаю, Фёдор Бондарчук величина, да, я понимаю, что в сравнении с ним, в общем, меня, наверное, незаметно, но, тем не менее, это не лишает меня возможности выражать свое мнение, а оно заключается в том, что Федор Бондарчук, я считаю, снял плохой фильм о войне, называется он «Сталинград». Естественно, ни один Федор Бондарчук снял плохой фильм о войне, некачественный фильм, нехороший, с точки зрения картинки качественный, но с точки зрения содержания никакущий. Ну вот, много еще есть примеров таких фильмов, но вот я зацепился именно за этот, наверное, потому что Федор Бондарчук медийнее других людей, снимавших фильмы о войне. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Опять мне человек из Сиэтла пишет, какое неуважение к погибшим, сегодняшние военные не имеют никакого отношения к победе 45-го года. Они имеют непосредственное отношение к победе 45-го года, как потомки тех, кто победил в 45-м году. Это люди, которые держат традицию, а на традициях наше общество и, в общем-то, зиждется. И крепится. На нем оно и выстраивается. Любое общество выстраивает так или иначе всегда миф. Миф о себе, миф обо всем остальном. Это может быть хороший миф, это может быть плохой миф. Общество, выстраивающее себя на мифе о том, что оно общество неудачников, алкоголиков, предателей, слабых людей, вечно проигравших, не имеет никакого будущего, со всей очевидностью. Общество, выстраивающее собственный миф таким образом, что все-таки оно, значит, наследует победу, наследует вот эти те идеалы высокие, которые нам задавали наши предки, оно все-таки имеет шансы на жизнь, как я считаю. Естественно, не нужно впадать в ура-патриотизм, не нужно вот этой квасной какой-то вещи, да. Если ты обвешался георгиевскими ленточками с головы до ног, это еще не значит, что ты патриот. Достаточно взять одну георгиевскую ленточку, относиться к ней бережно и 9 мая, например, надеть ее аккуратно вот сюда, на сердце, и ходить с ней. Вот и все. Этого на самом деле достаточно. Не обязательно все превращать в карнавал. Ну, есть люди, которые карнавализируют абсолютно все. Тут уж ничего не поделаешь. Таковы они, эти люди. По-другому они, видимо, ну, себя в обществе не мыслят. А как же Михалков, пишет Алекс. Опять же, Михалков, смотря какой фильм конкретно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, конечно же, лучшие фильмы о войне, это фильмы о войне, снятые в Советском Союзе, в частности, потому что многие те актеры, которых мы привыкли видеть даже в каких-то комедийных жанрах, они все практически были фронтовики, да, и у них много наград, и, в общем-то, люди, интересующиеся этой тематикой, знают это. И, конечно же, человек, который прошел через это, человек, который видел это горе своими глазами, он совершенно по-другому способен показать и передать вот те эмоции и те чувства, которые испытывает человек во время войны, когда он играет в кино на самом деле. Вот. Но я удивлялся всегда и восхищался всегда именно нашими комедийными актерами, прошедшими вот этот суровый путь военный, да, путь утрат, имевшими множество наград, которые умудрялись потом еще сниматься в комедиях и веселить весь наш народ многонациональный. Я считаю, что это люди высочайшей силы духа, и мое восхищение ими невозможно никак даже измерить. Глубочайшее уважение к ним испытываю, да, люди, прошедшие такое, что, наверное, даже и улыбаться никогда человек не сможет, но они не то, что смогли, они еще и заставили всех нас веселиться и воспитывали нас таким образом, чтобы мы были людьми все-таки добрыми, веселыми, хорошими и не знали такого слова «война», да, вот на деле. Слава богу, что мы и не знаем этого. Но порой вот это незнание приводит нас к тому, что мы как-то безалаберно относимся к той самой памяти, к которой нужно относиться со всем уважением и абсолютно щепетильно, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, утро, пожалуйста.
Да. Да, сегодня же еще Радынице, день усопшего, поминовения.
Да.
Царствие всем небесное, кто воевал. Вот, и я хочу сказать, Алексей, что я звонил на Волынь, Западную Украину, знаете, Луцк, Ковель, там, Любомель, родственники, супруги. И, вы знаете, вчера, 9 мая, позавчера все праздновали, выходили к памятникам, и цветы возносили. Вот такая пропаганда идет, вы знаете, надо как-то точнее нам, народу, как бы народная дипломатия, чтобы действовала. Все радовались, вспоминали, меня поздравляли с Украины Западной. Вот понимаете, в чем дело? Вот эта пропаганда, откуда она идет, вот эта гадость, тянется, я не знаю от кого, не от народа же. Это не от народа. Вот что обидно-то.
Пропаганда поэтому чего? Вот, пропаганда чего?
А, ненависти, ненависти. Как так Украина там расстреливает за флаги за красные там, или что там делают там, это. Ну, кто это делает? Вы понимаете, это же узкая группа каких-то там.
Ну да, что сделать, если они в определенный момент прорвались во власть? Ну тут ничего не поделаешь, ну да. Я считаю, что украинский народ в большинстве своем не разделяет идеи нацизма, не разделяет идеи превосходства одной нации над другой. Я верю в то, что рано или поздно русский народ и украинский объединятся. Я искренне полагаю, что так должно быть. Потому что я вообще считаю, что мы один народ. Это мое мнение, и, в общем-то, оно не меняется достаточно долго. Вот. Ну ладно, я могу сделать такую небольшую скидку и сказать, что мы братские народы, но все-таки, по-моему, мы один народ. Кстати, белорусы тоже. Но есть люди, которых захлестывает вот этот местечковый национализм. Есть такие люди на Украине, есть такие люди в Белоруссии, есть такие люди и в других постсоветских республиках. К сожалению, это так. Я в этом смысле выступаю, конечно, за интернационал, а не за национализм. При этом, если вы бы меня спросили, могу ли я считать себя националистом, в классическом понимании этого слова, в классическом, может быть, и да. Но дело в том, что классическое понимание этого слова давно утеряно. Соответственно, называть себя националистом сегодня – это причислять себя к узкой группе людей, исповедующей радикальный национализм и ведущей все страны, которые исповедуют этот радикальный национализм, к изоляции. Я изоляцию не приветствую, я считаю, что изолирующий украинский вот этот русофобский национализм, он вредит нашим взаимоотношениям, от него нужно избавляться самим украинцам, потому что мы-то не сможем с этим ничего сделать. Как мы можем сделать? У нас технически нет возможности для этого. Сами украинцы должны избавиться от этой болезни. Вот. А мы, соответственно, не должны допускать местечкового вот этого национализма нашего. Да? Ну, хотя наш национализм тоже какое-то странное, наверное, явление уже в современном мире. Все-таки, по-моему, уже как-то в большинстве своем народ России принял вот эту интернациональную модель. Да, безусловно, существуют определенные проявления бытовой ксенофобии, но, как мне кажется, в широких массах это не одобряется. «Я националист, я всех одинаково люблю, не люблю», пишет Семпер. Смешная шутка, спасибо. «Один народ говорит на одном языке, а не коверкает его как удобнее», пишет Син. Син, что могу вам сказать? Вот вы поедете, например, куда-нибудь в Пермь, и там узнаете, что мы один народ, у нас один язык, но пермяки говорят совершенно иначе, да, отличаются их выговор от нашего. Они, короче, вот так вот говорят, ну и что теперь делаешь, да? Как бы это русский язык, но вы же понимаете, что как бы, там, например, американец, да, который русский учил, он вообще не поймет, о чем говорят там. Потому что у них редуцированные гласные. Сильнее редуцированы, чем, во всяком случае, у нас, вот здесь вот, да, конкретно в Москве. Я-то не московский, но я из ссыльной области, Оренбургской, и там вот эту культуру речи оренбургским степнякам в определенный момент прививали люди из Санкт-Петербурга, которые, собственно, из этого Санкт-Петербурга и были сосланы туда. Соответственно, норма языковая, например, в Оренбургской области, она вполне себе ничем не отличается от Санкт-Петербургской. Ну и людям из Оренбурга, например, нет никаких сложностей устроиться на работу там, на центральное телевидение, например, там, федеральное или какое-то еще, потому что нет проблем с произношением. Но в других частях Урала бывает по-другому. И, короче, вот это вот начинается, и, короче, тогда получается, как бы не совсем получается, можно быть диктором. Такие дела. Рядом со мной сидит Пермячка, говорит без редуцирования, пишет Агафон. Да, конечно, все, можно же говорить с редуцированием, а можно перестать говорить, редуцируя. В Москве, например, коренные москвичи некоторые бравируют тем, что они акают, короче, такой пошел, там сделал. Ну, как вы понимаете, это уже некие атавизмы и русский литературный язык, русская вот эта литературная норма, она задается всеми средствами массовой информации, и поэтому так или иначе люди потихонечку, слыша вот этот литературный язык, да, и ту норму, которая принята в Москве и в Санкт-Петербурге, она, кстати, тоже уже смешалась, по сути, ничем не отличается, кроме как вот такими вещами, как дождь-дождь, да, вожжи-вожжи, дожди-дожди, вот, московская норма смягчать, дожди, вот, питерская дожди, вот, она практически ничем не отличается, сейчас и в Москве уже по-питерски говорят дожди, ну, и единственное, что у нас осталось, это вот парадная и подъезд, кура-курица, что там еще, гречка-греча, ну, сосиса-сосиска, вот. Что там еще? Поребрик, да, ну, и бордюр. На самом деле, поребрик и бордюр – это совершенно разные вещи. Вот, есть поребрики и в Москве, и бордюры в Москве, и в Санкт-Петербурге есть поребрики и бордюры. Но вот каким-то образом решили их отличать. В общем-то, на этом различие в произношении между Санкт-Петербургом и Москвой заканчивается. И в целом в стране тоже потихонечку вот эта вот норма, она установилась и, наверное, до конца уже установится там в ближайшие какие-то, как мне кажется, годы, ну, или хотя бы десятилетия. Потому что процесс этот достаточно долгий. Дома все равно, короче, вот так говорят люди, ничего это не поделаешь. Плюс есть у нас, конечно же, национальные республики, там свой выговор, естественно, да. Там уже можно даже сказать акцент. Вот. И там можно по-разному услышать. Вот, например, Кавказ в этом смысле пестрит разными акцентами, да, ну, в конечном счете, нам даже это нравится, и мы любим это пародировать, и мы любим это, короче, изображать, и поэтому в этом тоже ничего страшного нет. Был у меня один знакомый друг, он был грузин, он на людях всегда разговаривал прям, как же грузины говорят, слушай, там вот именно вот так он говорил всегда, да, вот как грузин он говорил прямо вот так вот. Вот. Но когда с ним один на один разговариваешь, и вот так вот в доверительной беседе оказывалось, что он говорит абсолютно на чистом русском языке, без всяких там вот этих вот ноток абсолютно у него не было. Вот. Или был у меня один знакомый осетин, северный осетин, я бы хотел подчеркнуть. И вот самое интересное, он абсолютно вот чисто на русском языке говорил, вы никогда бы не смогли там, услышать в нем какой-то акцент или что-то подобное, он сам вообще москвич, но один раз он мне рассказывал о дорожном конфликте, где ему пришлось выбежать из машины, и так было смешно, мне рассказал, что, представляешь, выбегаю из машины, и из меня прямо говорит, ну как осетины вот так вот говорят, да, как-то вот у них немножко, ну я могу, я неправильно, наверное, осетин буду изображать, поэтому не буду, то есть из него посыпался вот этот вот акцент, потому что, наверное, он хотел как бы, это некая мимикрия, да, чтобы он хотел быть немножечко более угрожающим в тот момент, когда он конфликтовал с другим водителем. Да? Ну, мы вместе потом посмеялись над этой историей. Ну, то есть, вот такие проявления бывают тоже. Америка хочет захватить биоматериал великого русского народа, раздать генетический код, лишние хромосомы и уничтожить великую тысячелетнюю Россию. Слава России, вместе мы сила, пишет Василий Петрович. Василий Петрович Задов. А, я понял, это поклонник Нагиева. Значит, Василий Петрович, смешно, но, конечно, к реальности не имеет никакого отношения. Водолазка, бадлон наизнанку, на левую сторону, бордюр, поребрик, батон, булка, палатка, ларек, подъезд, парадная шоу. «Шурма шаверма», пишет Козерог. Ну, вы понимаете, что это просто выпендрежи. И не более того, это, в общем-то, языковая норма, от этого никак не меняется. Вообще кебаб в итоге, не шаверма, не шаурма, а кебаб в итоге победит, да? В Казани стрельба в здании школы номер 175. Двое неизвестных зашли вовнутрь и открыли огонь. Уже известно об одном погибшем и одном пострадавшем, пишет Ипатий. Сейчас мы перейдем к этим новостям после выпуска новостей. Попробуем найти, Ипатий, правда это или нет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, май, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани. Есть пострадавшие, сообщил источник. Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, стрельбу в школе в Казани устроил подросток. Он задержан, передает источник. Так, я себе это забираю в Телеграм, потому что, ну, вдруг там кто-то не слушает же, правильно? Информация важная. Так. Сейчас вся, значит, в Казани в школе стрельба. В соцсетях публикуют кадры от казанской школы, которая оцеплена после сообщения о стрельбе. Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестно открыли стрельбу. Да что же это такое? Тоже возьму. Подросток, устроивший стрельбу в школе в Казани, задержан, сообщили на РИА Новости в экстренных службах. Детей, понятно, уже эвакуировали из школы. В Казани стрельба. Все, пока никакой еще дополнительной информации нет. Я уже, кажется, говорил, что это школа 175. По данным Татар-Информ, в школу зашли двое мужчин с оружием. Один из них все еще находится на территории учебного заведения. Якобы, по одним данным, застрелен, по другим задержан. Информация не подтверждена. Сейчас информация будет разноплановая, естественно. По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН. Детей закрыли в кабинетах. Источник ТАСС сообщает о пострадавших, не уточняя их количество и состояние. На место прибыли полиция и экстренные службы. Территория школы оцеплена. Да, вот взрыв тоже пишут. Это я сейчас смотрел у Арти, какая информация была. До этого ТАСС, еще РИА Новости смотрел. Да, пишут, что детей эвакуируют. Кто-то пишет, эвакуируют, кто-то пишет, эвакуировали, кто-то пишет, что дети закрыты в классах. Подросток, устроивший стрельбу, задержан, но их вроде бы было двое. Вот сейчас надо понять. На место ЧП в казанской школе направлено более 20 бригад скорой помощи. Это в татарстанском Минздраве сообщили, РИА Новости сообщают нам. Так, еще. Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в гимназии Казани. Это сообщает МЭШ, телеграм-канал. По предварительной информации, двое мужчин с оружием зашли в... Так, это я видел. Так, сообщается, что стрельбу устроил подросток, он задержан. Это мы тоже уже видели. Так, все, пока подросток... Ну, все, пока пишут, что подростка задержали. Более ничего здесь... Более дополнительно нет. Будем сейчас смотреть тогда и следить за тем, что происходит. Если у нас кто-то есть из зрителей или из слушателей в Казани и находится где-то рядом и знает что-то дополнительно, 7373948, телефон прямого эфира, понятное дело, что код города 495, вот, если... Есть какая-то информация, мы всегда ее готовы предоставить всем нашим остальным зрителям, помочь вам ее распространить. Естественно, сейчас может появляться какая-то совершенно дикая информация. Мы все помним инцидент в... Как она называлась? Зимняя вишня. Когда... Ну, там, подлецы разные в интернете, и не только, они распространяли лживую информацию, поэтому все, конечно же, нужно перепроверять. Подросток задержан. Но опять вот стрельба, опять все это нам напоминает те случаи, которые уже и были в России, все это началось, в общем-то, это так, ну, я не знаю, обидитесь вы или не обидитесь, вот у нас есть некоторые почитатели Америки, но все-таки это пошло от американцев, и все, в общем-то, знают. С какого конкретно случая? На место ЧП направлено более 20 бригад скорой. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот Владислав предполагает, что взрыв — это светошумовая граната, может быть, ее кинули ОМОНовцы. Мы не знаем, Владислав, поэтому давайте попробуем воздержаться от предположений на данный момент, тем более, как я понимаю, еще операция не закончена, и, знаете, такое, это еще из 90-х известно, преступники могут наблюдать за трансляцией, и везде, и в письменном виде, и там, и в виде трансляции видеокадров, и из этого делать какие-то определенные выводы. Сейчас, по данным, двое вошли, одного задержали, соответственно, второй должен быть либо там, либо он там живой, либо он там мертвый. Соответственно, исходя из мысли о том, что он может быть там живой, мы, наверное, не должны предоставлять ему какой-то, да, дополнительной информации, потому что он эту информацию может брать там и смартфон, и еще откуда-то. А может, это две школы, школа и гимназия, пишет Панк 13. Нет, речь вроде бы об одном объекте идет, просто некоторые называют это гимназией, некоторые называют это школой. Ну, в общем-то, школа и школа. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, вспоминается, конечно же, вот этот керченский стрелок, помните, мы это все обсуждали. Тогда, кстати, психологи говорили, что такие случаи лучше не придавать огласке, потому что есть некий эффект Вертера, по-моему, он называется, эффект юного Вертера, когда тут же появляются некие почитатели и последователи. До США был случай в СССР, когда расстреляли танцы, дискотека. Еще в США не было Колумбайна, пишет Артем. Естественно, вот Артем напоминает нам, да, о Колумбайне. Напоминает вот о том случае, который стал, наверное, известен всему миру, том случае, о котором там есть уже песни, сняты документальные фильмы, не исключено, что даже и художественные, и вот, к сожалению, вот эти группы почитателей вот этого трагического события, вот так вот голова устроена. Есть люди, которым те, кто убивает других людей, кажутся героями. И вот они им начинают подражать, и не исключено, что вот конкретно в этом случае это очередные подражатели вот тех самых, значит, американцев из Колумбайна. Началось вроде все с Норвегии, пишет Владислав. Если говорить о Норвегии, это скорее вы говорите про Бревика, там речь идет о взрослом человеке, о террористе, который расстреливал детей, это был на острове Утёйо, по-моему, назывался этот остров, я могу ошибаться, но, по-моему, вот, да, я помню тогда еще разговаривал с ребенком, который, мальчик-чеченец был, он выжил там, на этом острове, и тогда, когда это все произошло, вот он со мной разговаривал, я его спрашивал, как это все было, ну, ужасно на самом деле, ну, как бы понятно, что парень пытался храбриться, тем более там в традициях, да, чеченского народа всегда быть смелым, храбрым и так далее, но очевиднейшим образом мы понимаем, что это было абсолютно ужасно, и к сожалению, вот у этого Бревика тоже есть последователи, я бы вам хотел сказать. Я считаю, что это люди сумасшедшие, по-другому не скажешь. Я подражаю только Гудошникову, пишет слушатель Сетла. Тогда зря покупали Dogecoin. Так дети как раз взрослым и подражают, пишет Владислав. Не всегда так, Владислав. Вы знаете, что в определенном возрасте, это возраст подростковый, случается иное. Взрослые перестают быть авторитетными для детей. И авторитетом для детей становятся только их ровесники. Вы знаете, бывает такой возраст, в котором вот мой друг сказал, и я его поддержу, а то, что говорят мои родители, это не важно, потому что они там устарели морально, вот, они не понимают. И как раз в этом нежном возрасте людей легко склонить к каким-то экстремистским, террористическим действиям. Ну, вы знаете, примеров достаточно. Кто-то, ну, вот, помните, Варвара Караулова, она, конечно, постарше, но тем не менее, да, уезжает или пытается уехать куда-то там к террористам Исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Кто-то берется за оружие и подражает другим подросткам с этим оружием, которые приходили в школы. Кто-то там мнит себя революционерами пламенными и следует командам модных людей, но никак не слушает своих родителей. Кто-то мнит себя революционером и врывается с двух ног в лобовое стекло машины, принадлежащей правоохранительным органам. Сам при этом, в общем-то, всего лишь навсего тиктокер, да, модный, с розовыми или какими-то там волосами, сейчас как модно, по-моему, с розовыми волосами. В итоге к ним приходят правоохранительные органы и с ними начинают разбираться. Они искренне удивляются, почему так произошло. Короче говоря, вот этот нежный подростковый возраст – это очень опасный возраст, когда, по сути, родители перестают, теряют возможность контролю над детьми, дети уже чувствуют себя взрослыми, и здесь в игру вступают тонкие психологи разные, да, от злых сил. К сожалению, это так, и на разные страшные вещи детей склоняют. Что? Кадры задержания есть, пожалуйста, давайте посмотрим. Вот Алексей говорит, есть кадры задержания. Скажи, пожалуйста, а ты их сам где взял? Я бы тоже... А, у нас есть, да, в Телеграме «Говорит Москва», я забираю себе... Тоже в Телеграм гудошников. Сейчас смотрю кадры задержания. Здесь люди ходят вокруг. Полицейский положил предполагаемого преступника на землю, я так понимаю. Вот, у него сзади руки застегнуты наручниками. Его поднимает один полицейский и, собственно говоря, ведет от школы по направлению к выходу. Больше практически ничего нет. То есть нельзя даже сказать, что работает какая-то особенная группа задержания. По-моему, это обычный полицейский в обычном форме, это даже там не ОМОН, не СОБР, ничего подобного, это просто полиция, обычный человек, вот, ну, вот как, например, патрульный полицейский выглядит, так же вот выглядит ровно этот полицейский. Ну, вроде бы это полицейский, да, Алексей? Да, это полицейский, это полиция, просто, может быть, я подумал, это охранник, не исключено, что это росгвардеец, насколько я понимаю, да, тоже, как вариант, это может быть росгвардеец, не настолько качественное видео, и оно издалека снято, поэтому сложно понять, кто это конкретно, ну, либо полицейский, либо росгвардеец, вот так по форме издалека не определю, может быть, у вас глаз наметан, и вы из органов, и можете определить, поэтому зайдите тогда либо в Телеграм «Говорит Москва», либо в Телеграм «Мой», либо в нашу трансляцию на Ютьюбе, вот где Алексей эти кадры показывает. Алексей, покажи еще раз, да, то есть можно как-то в каком-то смысле зациклить их, и какое-то мнение можете выразить по этому поводу, потому что я, ну, себя не считаю каким-то уж сильно профессиональным человеком в этой сфере. Все, зацепили своими, залепили своими буквами, пишет вас, ну, слушатели, ну, понятно, да, там эти водяные знаки некоторые располагают на... видео, и, к сожалению, иногда из-за этих водяных знаков нельзя ничего рассмотреть, потому что вот все стремятся быть эксклюзивными, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей Владислав.
Пожалуйста, Владислав.
Леш, ну, смотри, там, так как он в наручниках уже, я так понимаю, что ОМОН-то уже свою работу выполнил, его просто передали полиции.
Положили, вы думаете, да?
Ну, да, его вывели, положили, а дальше передали полицию, потому что им там дальше что с ним делать, то есть. Дальше следственные мероприятия уже будут тут выяснять, откуда он оружие взял. Все, а вот после следственных мероприятий я бы ему, допустим, вывел бы и на камеру вот пулю в башку пустил бы и сказал бы, ребят, ну вот хотите подражать, вот это то, что вас ждет.
Ну и вас все. Бы потом судили там и все такое.
Нет, на законных основаниях. Ну, ребят, ну вы взяли оружие, пошли в школу убивать детей. Ну все, вот это то, что вас ждет, вот это то, что вы заслужили, все. Там на законных основаниях грохнуть его, да и все. То есть хотите вот так помереть? Ну, ваше право, да. Но лучше тогда с моста просто прыгните башкой вниз пустой своей. И все. И не надо тогда другим-то жизнь портить. Приедем, опишем труп.
Понял. Спасибо большое. То есть не надо даже пытаться их как-то там мягко задерживать. Таких людей лучше ликвидировать на месте, как вы говорите, потому что они сумасшедшие. Сразу нельзя, мотивацию надо узнать, пишет Деко. Это, кстати, тоже вариант, Деко. Таких надо казнить публично на площади, чтобы все это выглядело мерзко и точно не было последователей, пишет Финист. Вы не поверите, Финист, но есть... Давайте, это мое предположение, я не утверждаю, предположение. Я думаю, что есть и те люди, которые хотели бы вот такой какой-то жуткой казни для себя на площади и привлечения к себе максимального внимания и там попытки войти в историю хоть каким-то образом. К сожалению, для подростков свойственен максимализм, да, подросткам свойственен максимализм и вот радикализм суждений. В Телеграме есть специальный канал любителей новостей про расстрелы в школах, университетах, там смакуют каждый подобный случай, фото и видео выкладывают, там порядка 15 тысяч человек, читателей было, насколько я помню, пишет Сережа Замкадный. Есть и группы закрытые, где они друг с другом общаются, насколько я понимаю. Этот весь молодежный героизм заканчивается соплями в СИЗО, пишет Адам Студио. Адам Студио, к сожалению, иногда этот, в кавычках, героизм заканчивается смертью других молодых людей, которых вот эти молодые люди решили расстрелять. 7373948, телефон прямого эфира, проплаченные террористы или исламские смертники, пишет Грик. По обстановке главное сохранить людей и личный состав, пишет Григорий из СПБ. Давайте еще посмотрим, что у нас из новостей последнего есть. Секундочку. Учитель и 6 детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе в Казани. Это источник ТАСС сообщает. Такая жуть. По предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, а потом все-таки сообщение от источника, что учитель и 6 детей, по предварительным данным, погибли. Имя стрелка публикуется. Галевиев Ильнас Ринатович, ему 19 лет, он задержан, то есть он не школьник уже. И пишут, что Ильняс убил 7 восьмиклассников и 1 учительницу. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Это сообщает у нас база. Так, учитель и 6 детей, по предварительным данным, погибли. Вот кто-то дает 7, кто-то дает 6. Несколько детей выпрыгнули из окна школы в Казани, спасаясь от устроивших в ней стрельбу неизвестных, сообщает очевидец. Да, при стрельбе в Казани погибло 9 человек, еще 10 пострадали. Это новая информация, еще одна. Агентство со ссылкой на экстренные службы передает, что погибли 6 учеников и учитель. Ну, то есть данные идут разные, и пока понять, сколько погибших, нельзя. Вот, но уже все дают данные о том, что погибшие есть, убитые есть. Среди них дети и взрослые. Исламист, что ли? Возможно, возможно. 19 лет, да, Татарстан. Не исключено, что нападался влиянию вот какому-то, да, каких-то группировок. Мы знаем, что в интернете действуют специальные вербовщики. Это профессиональные люди, профессиональные с точки зрения вербовки, и они умеют промывать мозги молодежи. Вот не исключено, что вот этот Галевиев Ильнас Ринатович, 19-летний, он как раз, ну, в этом случае, можно сказать, жертва промывки мозгов. И вот эти промытые его мозги привели сейчас к тому, что он стал убийцей нескольких детей, и мы даже пока не знаем, сколько погибших, сколько убитых. СМИ пишут, что... Ага, второй отстреливается на 3-м этаже. Вот еще информация. Секунду. СМИ пишут, что на гимназию номер 175 напали 2 подростка, одного задержали, вот этот вот как раз 19-летний, второй отстреливается на 3-м этаже, то есть он находится в здании. На место ЧП в Казани выехал глава республики Рустам Миниханов прямо сейчас. Пока информации дополнительной нет. Почему он не в армии, пишет Александр. Так может отслужил, Александр. 19 лет, у нас сейчас служит год. Он мог в 18 пойти в армию, в 19 он уже был бы отслужившим. Значит, всю информацию, которую я вам читаю и беру из разных источников, я сразу же кладу себе в телеграм-канал. Если нужно, можете смотреть и читать, да, эту информацию вот в телеграме гудошников. 19-летний подросток, пишет Агафон. Ну, есть разные классификации подростков, Агафон. И обычно говорят teenager, да, teenage, 19. Соответственно, тинейджер. И иногда 19-летних называют подростками. Я не совсем тоже согласен с этой квалификацией, да, Агафон. Мне кажется, до 18, но вот иногда говорят, что подросток — это еще и 19 лет. Я вам видео детей раненых выслал, это ужасно, пишет Михаил. Михаил, к сожалению, у нас через Телеграм видео мы никак не можем принимать. Мы не можем никак принимать видео через Телеграм. Только вчера смотрел про детей в СИЗО, которых обвиняют. Теперь им точно конец насчет промытых мозгов. Как моя бабушка вещается, вещаете. Воду зарядили, пишет Гринго. Нет, воду никто не заряжал, но это очевидно, что в 19 лет не до конца еще стабилизирована психика у людей, у некоторых. И есть люди, которые этим пользуются. И совершеннейшим образом всем известно на планете Земля, что существуют террористы. И всем также известно, что террористы находят нестабильных психически людей и их вербуют. На это выделяются огромные деньги. Этих людей не единицы, а множество. И так было, и так, к сожалению, есть. Не знаю уж, будет ли всегда. Ну, в принципе, наверное, поскольку зло будет всегда, и поскольку нестабильные эмоциональные люди будут тоже всегда, скорее всего, всегда будут и те, кто вот поведется на это промывание мозгов. А это очевиднейшее именно промывание мозгов. Классификация, пишет дядя. Ну, мог ошибиться дядя, неважно. Давайте дальше. А где те, кто должны были предотвратить этот теракт на стадии подготовки, пишет Александр. Ну, очевидно, если они не предотвратили теракт на стадии подготовки, то они не справились с этой задачей. Есть еще один вариант. Иногда такое бывает, что конкретно этот персонаж не был вхож в структуры террористические. Например, это вариант. Мы можем его рассматривать по предыдущим случаям. И это была одиночка, например. Или вот их была пара, соответственно, и они в этой паре замыслили. И они такие сострадающие террористическим движением по всему миру. Говорят, что одиночек или людей, действующих не в сетке вот этой террористической, гораздо сложнее найти. Здесь я вам сказать не могу. Как и что, когда появится информация, тогда и узнаем. Президент Татарстана выехал на место стрельбы, это мы знаем. Нас вывели, сначала сказали запереться в кабинете, мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба. Ученик 9 класса Казанской гимназии Булат рассказал о случившемся в Казани Russia Today. Официальной информации о пострадавших и погибших пока нет. Источник ТАСС сообщает, что погиб учитель и 6 учеников. 7 человек погибли и 10 пострадали, по предварительным данным, при стрельбе в школе в Казани, передает источник в экстренных службах. Это ТАСС. Берем. Еще президент Татарстана. Да, это мы уже видели здесь. Гимназия номер 175 во время нападения. Дети выпрыгивают из окон, бегут по полю от школы. Это видео есть, да, у тебя, Алексей? Да, ты уже показал, я понял. Я, наверное, не буду публиковать у себя это видео. Наверное, не буду, нет. Правоохранители заблокировали на 4-м этаже, в 4-м, не 3-м, в 4-м, в Казанской школе второго стрелявшего проводится задержание. Да, забираем. Не 3-й, а 4-й этаж. Кстати, не исключено, что он просто поднялся на этаж. Уже есть видео задержанного урода, пишет Агафон. Да, один задержан, мы уже показали это видео, видео задержания Агафон. И есть... Или вы имеете в виду, есть видео допроса уже? Если есть, скиньте нам ссылку, пожалуйста. Что? Пока нет, мы не видим, но, может быть, у Агафона есть какие-то данные конкретно. Зайдите, так, в телегу канала «Еду в Татарстан», там новое все, пишет Михаил. Алексей, посмотри, пожалуйста. Спасибо. Вся дрянь от американцев, стрельба в школах тоже от них, пишет Андрей. Если они не отсвечивали нигде, то ничего не поймаешь. Обычный подонок, пишет Владислав. Это правда, таких не вычислить почти никак, пишет Андрей. Почему охранник их не скрутил? Зачем там стоит охранник, чтобы детям температуру мерить, пишет Ипатий. Ипатий, этот вопрос мы задавали уже миллиарды раз, такое ощущение по поводу охранников. Ну да, охранники у нас в основном, собственно... занимаются тем, чтобы люди носили, дети носили бахилы, насколько я понимаю. Уже, не знаю, несметное количество раз мы этот вопрос ставили здесь в эфире и во всех остальных эфирах, но каждый раз вот получается так, как получается. С другой стороны, у нас нет информации по поводу охранника, мы не знаем, пострадавший он или не пострадавший, возможно, в него выстрелили, когда заходили, поэтому сейчас мы ждем какой-то дополнительной информации. Я напоминаю, мы сейчас говорим о том, что в Казани на школу номер 175 совершено нападение. По предварительным данным, двое нападавших. Также источники в правоохранительных органах сообщают средствам массовой информации о том, что 10 человек по предварительным данным пострадали и 7 убитых. Из них 6 детей и 1 учитель. Десять 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Всем еще раз здравствуйте. Почему в новостях говорят «Гутерреш»? «Гутерреш», он «Гутерреш», пишет 19-й. Разберемся. Сейчас это не важно. Это теракт не иначе. Перетрясти весь Татарстан. Мои глубочайшие соболезнования близким, пишет Черевич. По поводу произошедшего в Татарстане, я напоминаю, там двое, по предварительным данным, вошли в школу и устроили там стрельбу. В результате чего сейчас у нас есть сообщение о 10 пострадавших и 7 убитых, 6 из 7 дети. По предварительным данным, я еще раз хочу сказать, потому что данные могут меняться. Информация от мэрии Казани. На месте сейчас работают правоохранительные органы, находится руководитель исполнительного комитета Гафаров, глава советского района Фатхуддинов. В гимназии номер 175 часть детей эвакуированы, находится в соседнем детском саду номер 181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей, это прямая цитата, обратиться в этот детский сад. По всем учебным заведением Казани усилены меры безопасности, постараемся держать в курсе событий. Конец цитаты. 9 человек погибли и 4 госпитализированы после стрельбы в Казани. Об этом сообщает источник в экстренных службах. Вы видите, что данные разные. Силовики готовятся к штурму. В школе по предварительным данным остается один из нападавших, сообщает сейчас наш телеграм-канал «Говорит Москва». Дальше, что еще? Очевидцы публикуют видео, да, это мы видели, с детьми, которые выбегали из школы и прыгали из окон. После стрельбы в казанской школе меры безопасности усилены во всех учебных заведениях города, я сказал. Еще. Мэрия информации опровергла информацию о стрельбе еще в одной школе. После стрельбы в школе номер 175 во всех учебных заведениях были усилены. Так, значит, была информация, что стреляли еще в одной школе. Мэрия Казани опровергла, забрал себе информацию тоже. Все это я беру себе в телеграм. Если вдруг что-то появляется, чего я не учел, где-то что-то, вы можете об этом сообщать. Вот у нас и Алексей, наш видеорежиссер, смотрит все, что можно смотреть, и наш звукорежиссер Евгений тоже. Количество пострадавших детей выросло до 12, из них 4 в реанимации, у всех огнестрельное ранение, об этом сообщает база. Судя по видео, нападавших на гимназию было двое, одного из них задержали у выхода в учебное заведение. Второй остается в здании, и, соответственно, силовые структуры готовятся к штурму. 7373948, телефон прямого эфира. Более полутора лет проработал в Казани в командировке. Дебилов там хватало еще в 2001-2003 году, пишет Алексей. Таких надо на рудники отправлять, пока не сдохнут, пишет Олег Измайлова. Теперь главное, чтобы задержанного не ликвидировали типа при попытке бегства. Он же не зря живым сдался, значит, многое может сказать. Если он сдался живым, значит, не такой он и фанатик, как второй, пишет Ипатий. Сдался ли он или его взяли? Тут вопрос открытый. Ждем от Госдумы очередной закон, например, запрещающий стрелять в школе и думать об этом, пишет Metalhead. Неуместный сарказм, Metalhead. Как жалко детей, зачем детей, пишет Андрей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. По поводу охранника, слышал, что погиб охранник.
Пока не вижу этой информации, позвольте, я еще сейчас прочитаю. 12 детей, один взрослый, госпитализированный после стрельбы в школы в Казани, сообщили в территориальном центре медицины катастроф области. Продолжайте.
Ну, я кинул вам в телегу, там охранник, уборщица погибла. То есть, видимо, кто первый стоял на входе, всех сразу ликвидировали.
Так, секунду, где это посмотреть?
В телеге я вам кинул.
Во сколько примерно?
Ну, минуты две назад.
Я пытаюсь...
Там так, с видео, ну.
Пытаюсь. С видео, скорее всего, не прошло. А у нас видео давай. Не принимает Телеграм. Видите, в чем дело?
А, все, я понял.
Да, спасибо большое.
Сейчас
спасибо.
Повторю без видео.
Да, спасибо большое, я прочитаю. Пожалуйста, если вам не сложно. Так, 12 детей, один взрослый госпитализированный. Это мы уже видели. Так, очевидцы публикуют кадры с места стрельбы в Казанской гимназии номер 175. Сейчас RT публикует. Алексей, ты можешь показать. Задержание 19-летнего Ильназа Галиева, это мы уже видели. Второй стрелок, который сейчас находится в школе, удерживает в заложниках 6-7 человек, пишут СМИ.
А подключи микрофон себе, Алексей, чтобы если вдруг для оперативности. Есть у тебя вариант какой-нибудь дотянуть до себя микрофон? Дотяни. Сообщается о взрыве в квартире одного из нападавших, пишет Ипатий. Не видел. Ссылку, пожалуйста, Ипатий. Кто источник, кто сообщает? Потому что сейчас может быть все что угодно, да? Сообщается о взрыве в квартире одного из нападавших, пишет Базил. Где источник, скажите, пожалуйста. Вот про взрыв в квартире, пишет гражданин, ссылки не публикуются. Установлена личность, мы знаем, да, Ильнас Галявиев. Пора вернуть смертную казнь через повешение, пишет Александр. Давайте сейчас без эмоциональных оценок, конкретно по информации. Про взрыв в квартире действительно есть несколько источников, которые сообщают. Источник Mesh IP Tash пишет гражданин. Алексей, посмотри, пожалуйста, если не сложно, потому что я не успеваю просто за всей информацией. В квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошел взрыв, пишет Мэш. Сейчас там эвакуация. Да, это уже наш телеграм-канал «Говорит Москва».
Есть видео, как глава Татарстана прибыл.
Ну ладно, наверное, нам официоз не нужен. 18+, пострадавшие дети возле школы в Казани. Видеоканалы «Еду в Татарстан» публикует «RT». Ладно, забираем. Нет, наверное, не стоит. Не стоит. Я не знаю, можно это вообще показывать или нет. Это подростки, и, соответственно, видно их лица, и я не уверен, что это вообще по закону возможно. Давайте я это уберу. Извините, убираю. Не знаю. Но видео есть, я могу лишь сам посмотреть, сказать вам, что на этом видео есть раненые дети, они лежат на земле возле школы, соответственно, им пытаются оказать помощь другие люди, похоже, что большинство из них тоже дети, у некоторых очень серьезные ранения, много крови, больше пока сказать по этому видео ничего нельзя. Это все последствия ельцинской «берите суверенитета сколько хотите», пишет 386-й. Охранник погиб первый, пишет Григорий из СПБ. На гимназию в Казани напали два подростка. Одного задержали, второй отстреливается на третьем этаже. В результате стрельбы погибло 6 человек. Первым убили охранника, он пытался помешать войти в школу с оружием. Еще одна погибшая уборщица. Это сообщает как раз-таки Мэш тоже, что убит был охранник. Это к вопросу о том, а что делал в этот момент охранник. Когда все-таки усилят охрану в школах? Сидят там чоповские женщины 50-60 лет. Чем занята Росгвардия, пишет ВМ. Насколько я помню, у нас Росгвардия сейчас и охраняет школы. И, видимо, вот как раз-таки росгвардеец-охранник убит. В Татарстане сильные нацдвижения, возможно, подпитываемые извне. Это слабое место в России, пишет Игорь ВМ. Ваша Звягинцева в Казани же вообще вилла, конечно. Катя сейчас находится в Казани. Может быть, мы с ней попробуем связаться, может быть, у нее есть какая-то информация. Вроде же на дальних подступах в Сирии уничтожили террористов, пишет М. Смит Модстер. Понял ваш сарказм, отвечаю коротко. Если бы их не уничтожали там, их было бы еще больше здесь. В Казани произошла стрельба в школе, да, Донской, об этом и говорим. 7373948, телефон прямого эфира. На кадрах его на пол укладывает росгвардеец, а вот по ступенькам поднимается боец какого-то подразделения, не рассмотрю, но это не Росгвардии и не полиция в чистом виде, пишет 30-й. Вот и ответ на ваш вопрос, чем радио лучше телевидения. Первые новости появляются именно на радио, пишет Евгений. Не читайте троллей, пишет Александр. Спасибо, Александр, но я читаю, вынужден читать сразу и все, потому что у меня нет времени фильтровать. Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе еще в одной школе. Мы видели число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13, передает РЕН-ТВ. Власти ограничили входы во все школы в Казани. Информацию про 13 погибших забираю. Ильнас Галявиев закончил гимназию номер 175, то есть это выпускник этой гимназии. Сейчас он учится в колледже на айтишника. По словам отца, Ильнас был нерелигиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал. Как всегда, был тихий мальчик, да? Был тихий мальчик, как всегда. Один из злоумышленников, напавших на школу в Казани, может удерживать заложников. Мы это уже видели сообщение. Об этом сейчас пишут все информагентства. Есть фотография, публикуется, собственно, нападавшего. Он находится сейчас в клетке. Присылает эту фотографию мне конкретно деревенский парень. Алексей, обрати, пожалуйста, внимание. В квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошел взрыв, пишет Мэш. Да, Владислав, мы об этом уже сказали. Росгвардия не охраняет школы, там обычный ЧОП. У меня сын в 5 классе, пишет Козерог. Значит, вот убит, по предварительным данным, охранник из ЧОПа. В каждую школу по 5 росгвардейцев, потом в каждый магазин, университет, больницу и квартиру, пишет Metalhead. Соболезную семьям погибших, сил всем, особенно тем, у кого есть раненые близкие, пишет Артем Фролов. Власти ограничили входы во все школы, да, мы это видели. Отношения, так, это не то, это не по теме. Это по другим темам. Я напоминаю, мы сейчас говорим о том, что в Казани совершено нападение на школу. По предварительным данным, там двое нападавших. Одного из них уже задержали, второй, опять же, по предварительным данным, находится в школе. Школа номер 175 в Казани. Он, возможно, опять же, мы не знаем точно, удерживает заложников. И сейчас силовые структуры готовятся к штурму здания. Некоторые дети уже из школы эвакуированы, некоторые остаются, как я понимаю, в здании школы, они просто закрылись в кабинетах. Также публикуется видео о том, что дети, и не только дети, выбегали из школы через окна, выпрыгивали. И есть информация о том, что 13 убитых в результате нападения вот этих, ну, не знаю, можно ли их характеризовать уже, наверное, как террористов. Плюс есть информация о том, что в доме одного из нападавших, конкретно того, которого задержали, тоже произошел взрыв. И при задержании конкретно вот этот человек, 19-летний Ильнас Галевиев, сказал, что у него как раз-таки взрывное устройство находится в его доме. И вот произошел взрыв, сейчас сообщают, как раз, вот, видимо, в его доме. Там, так может, пора сделать подразделение при полиции или Росгвардии для подготовки охранников школ и детсадов, пишет Андрей. Возможно, это потом. Зачем ты обвиняешь этого задержанного? Судя по всему, он сам сдался, и, может, он не стрелял, а шел с фонариком под страхом убийства, как прикрытие для прохождения в школу, нес боеприпасы, пишет Ипатий. Ипатий, хватит писать чепуху. Человек сказал, что у него дома бомба. Конкретно в его квартире. Не надо здесь бредить, ладно, Ипатий? Потому что если вы будете бредить дальше, просто заблокирую и до свидания. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Уже есть некая реакция, да, такого публицистического толка на то, что происходит, ее читать не буду. Мэрия Казани заявляет, что вход во все городские школы ограничен. Опять же, появляется информация, мы это знаем. Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП в казанской школе. Первые кадры РИА Новости с места публикует телеграм-канал РИА Новостей. Заберу себе. Здание оцеплено. Вижу представителей силовых структур. Вижу также машины скорой помощи. Это реанимобили. Их на фотографии не менее 3 штук. Еще вижу автомобили силовых структур, спецподразделений, и вижу также, как силовики заходят в здание школы. Все, больше пока никакой информации нет. Есть также представители МЧС России, вот судя по форме. Есть, видимо, пожарные службы еще. Что в Москве? Ехать забирать своих детей из школы? Москва усилила меры, пишет Николай. Не могу знать, Николай, такой информации не было. На фото видно, что на первый этаж заходят спокойно, пишет Андрей. Да, потому что сначала была информация, что вот этот стрелок второй, он забаррикадировался на 3 этаже. Потом появилась информация, что он на 4 этаже удерживает заложников. Правдивость этой информации невозможно сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть. Она идет из источников в силовых структурах. Насколько эти источники правдивы или неправдивы, мы судить не можем с вами. На фото видно, что на первый этаж заходит, да, корреспондент Звягинцева, нет, корреспондент РИА Новостей, Екатерина Звягинцева, как вы понимаете, работает у нас, она, если бы и была корреспондентом «Говорит Москва» радиостанции. Сейчас опять начнут оправдывать придурков, пишет 51-й, надеюсь, что нет. Откуда берутся эти ублюдки, где спецслужбы, почему не опередили события, пишет Адам Студио. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Вайс. Ну, да, несмотря на все процедуры спецслужб, я не напомню, что зимой было конфисковано в 16 регионах куча оружия, с какой принадлежностью были данные фигуранты, тоже не обозначалось. Буквально месяц назад в 21 регионе тоже задержали и были взяты оружие и задержали несколько десятков, не поймешь, то ли боевиков, то ли просто оружейных дел мастеров, которые распродавали в том числе по черному рынку свои изделия. Mm-hmm. Но я хочу сказать, в любом случае сейчас, конечно, будет опять шумиха по поводу ЧОПов, но извините меня, когда к вам приходят со стволом и сразу стреляют в лоб, в любом случае там бабушка сидит, либо подготовленный сотрудник.
Без разницы.
Да, потому что данные бандиты, я напомню, что в Сирии существует так называемая группировка Джейш-Усут аш-Шарки, львы восточной провинции.
Запрещенная, я
полагаю. Да, конечно, да. Запрещенная. Они в том числе благодаря вот этому племени, которое потом переметнулось на сторону ИГИЛ, там подготавливают с 12 лет боевиков, можно в интернете увидеть снимки, когда ребята с такими мучеников аляк с повязками на голове, со соответствующей арабской символикой, стоят с автоматами, а там порой автомат достигает ствол, если поставить на землю груди этого ребенка. Вот. Поэтому это вполне все серьезно. По поводу вот охраны я сказал, а по поводу того, что, конечно, обезопасить не будет, поэтому в спальном районе они находят заведомо уязвимые места. Не надо думать, что этот теракт не могли, вернее, на 100% все обезопасить нельзя, какая бы там охрана ни стояла. Тем более при подготовке данной спланированной операции, вот взорвал он свою квартиру, они уже шли на смерть. Поэтому их семьи, которые непосредственно, если будут иметь связь с исламским миром, они будут на подпитке, потому что это будут так называемые священные шахиды, которые отдали свою жизнь независимо от возраста. Они порой перед операцией только впервые видят себя. И потом уже отработав самостоятельно те или иные действия в том или ином для теракта, они непосредственно заранее порой себя не знают. Поэтому и существует определенная так называемая трудность предотвращение данных действий данных спящих ячеек.
То есть просто дается команда...
Да, там очень законспирированная сеть. А я напомню, что, судя по фамилии, по имени, по отчеству, это этнический татарин, которых огромное количество проживает и на Южном Урале, не только в Башкирии, и в Татарстане. Поэтому вот эти связи говорят о том, что, естественно, это сирийское имеет корни. Тем более, что в начале года наши силы специальных операций устранили там кучу главарей, в том числе и председателя исламского суда шариата Ибрагима Шоши. И там еще одну группировку, которая совершила, по-моему, в прошлом году или чуть более назад на Шри-Ланке теракт в нескольких так называемых...
Да, мы помним, мы освещали эти события,
да,
тоже.
Да, поэтому я хочу сказать, наши спецслужбы действуют, вот, и это действительно характерная черта вот возрастной категории, могут ударить и 15-летние так называемые, не только с промытыми мозгами, но и те люди, которые помимо школы посещают различные медресе запрещенной литературы.
Спасибо большое. Видео из Это был Вайс, наш постоянный слушатель. Видео из гимназии 175 в Казани. Помимо стрельбы, там еще был и взрыв. В коридоре лежат выбитые двери и стекла. Сейчас публикует база. Алексей, можно показать? Там без... Да, да, спасибо, спасибо большое тебе. Число погибших в результате стрельбы возросло до 13. Это мы видели. Так, Миниханов выехал, это мы видели, прибыл, видели, дальше, дальше. Да, вот наш канал Telegram говорит, Москва публикует фото предположительно 19-летнего Инназа Галивиева, устроившего стрельбу в Казанской гимназии. Сообщается, что его подельник все еще в здании школы удерживает заложников. Это публикует наш телеграм-канал, говорит Москва. Я, естественно, забираю себе... Спасибо вам большое тем слушателям, которые это прислали. Я так понимаю, мы взяли это из нашего телеграм-бота. 13 убито, 12 госпитализировано, пишет Алексей. Если двери в школу закрыты, то и охранник действовать проще, пишет Владимир. Боже, зачем приплетать каких-то исламистов, пишет Гринго. Гринго, потому что это очевиднейшим образом может быть так. Вот. К сожалению, если мы говорим о людях, которые становятся террористами и вот этой основной движущей такой массой, не даже не движущей массой, а вот этим мясом террористическим, это обычно как раз-таки люди в таком возрасте. Вы можете посмотреть информацию о ликвидации террористов в разных регионах России, вы можете посмотреть информацию о ликвидации террористов за пределами Российской Федерации и посмотреть год их рождения. Вы с удивлением для себя обнаружите, что обычно это очень молодые люди, и, в общем-то, возраст их начинается где-то от 16 лет. Почему так? Да, очевиднейшим образом. Это Это строится на том, что вот такого человека легче в чем-то убедить, такого человека легче переформатировать, такого человека легче обмануть, такого человека легче превратить вот в этого, в террориста. Пообещав ему что-то, рассказав ему что-то и, ну, промыв мозги в конечном счете. Поэтому, Гринго, когда вы пишете, зачем приплетать террористов, вы не правы. Это очевиднейшим образом закономерно вытекающий вывод из того, что мы сейчас наблюдаем. Если это будет не так, то, скорее всего, это будет удивительно. Стрелок учился в этой школе, я выслал вам фото, пишет Михаил. Спасибо большое, Михаил. Да, у нас уже была информация о том, что Стрелок учился в этой школе, но сейчас ему 19 лет. Второй мы не знаем, сколько ему лет, потому что его еще не взяли. И он, предположительно, может удерживать заложников на четвертом этаже этой школы. Но конкретно вот этот, говорят, учился в школе, но поскольку ему 19 лет, мы понимаем, что это выпускник. Вряд ли, да, это вот ученик прямо сейчас. Сейчас он учится на айтишника, как нам сообщили. В глазах у него пустота, пишет Черевич. Зомби, пишет русский инженер. Помню видео, как молодого таджика сажают в танк в Сирии, и он едет умирать, пишет Трупанов. Да, Трупанов, именно так и происходит. Именно молодых обрабатывают. Почему? Потому что их легче в чем-то убедить. Как вы понимаете, зрелые люди, они совершенно иным образом воспринимают любую информацию, и критическое мышление у зрелых людей, взрослых людей, оно на совершенно ином уровне. Собственно, мы можем здесь вспомнить песню Цоя, да? «Война – дело молодых, лекарство против морщин». И вот, к сожалению, любое дело, связанное с смертью, оно легче дается молодым, чем людям в возрасте, просто потому что люди в возрасте уже ценят свою жизнь. Но исключений полно, и мы знаем, что маньяки, убийцы, террористы, зачастую люди уже вполне себе взрослые и осознанно выбирающие этот путь. А вот для неосознанных акций, когда тебе нужно кого-то где-то взорвать, когда тебе нужно, чтобы человек шел на верную смерть, существуют вот такие вот дети, которых вербуют и превращают в зомби. По-другому и не назовешь. И эти дети идут на эту смерть. Вы скажете, что 19 лет – это еще не ребенок, но, давайте скажем откровенно, это еще и не полномасштабно в смысле психологии, психики, знаний о человеческой жизни личность. Да, это еще не совсем до конца уже, ну, зрелый человек. Вспоминается Беслан: «Так нельзя, детей нельзя трогать, звери», пишет Николай. Второго стрелявшего в гимназии номер 175 ликвидировали в здании школы, сообщает вот нам русский инженер со ссылкой на свои, видимо, источники. 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани. Их везут в больницы, сообщает ТАСС. Я забираю себе сообщение ТАСС. И двое погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже в Казани, сообщает РИА Новости. То есть дети бежали от убийц и выпрыгнули из окна и разбились при падении. Всего в школе находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога. Всех пострадавших везут в больницы. СМИ пишут, что второго стрелявшего в гимназии номер 175 ликвидировали в здании школы. Удалили это сообщение сейчас. Удалили это сообщение сейчас, поэтому мы пока не можем сказать, ликвидировали ли преступника или не ликвидировали. Пока это сообщение удалено, дорогие друзья, не знаю. Есть сообщение о том, что второго стрелка силовики заблокировали на четвертом этаже, но более пока никакой информации нет. Эфир у нас сейчас подходит к концу, просто потому что я ограничен во времени. Еще раз напоминаю, страшное ЧП произошло в школе в Казани, школа номер 175, там террористы, по-другому, наверное, их назвать нельзя, напали двое на школу и убили несколько детей и взрослых, также десятки пострадавших. Также в доме одного из террористов, его, видимо, квартире, произошел взрыв самодельного, видимо, взрывного устройства, может быть, не самодельного, я не знаю, об этом сообщали правоохранительные органы. Мы будем следить за ситуацией, естественно, и, естественно, вслед за мной будет Евгения Волгина в эфире, я думаю, что Евгения пойдет тоже по новостям. Сейчас слушаем новости, я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.